Добрый вечер. Итак, тема у нас будет сегодня обычная, но несколько будет подход, я бы сказал, революционный, ну, относительно нашего образа жизни, наших привычек, наших представлений о семье. Возможно, время пришло для этого. Я не знаю. Ну, в моей семье эта революция произошла 36 лет назад. Также в некоторых других семьях, которые наблюдаю. Но в целом в обществе, конечно, нет. Нет. Мы ожидаем внешних перемен. Мы семейные люди. У нас есть как бы свой естественный порог. Мы очень печемся о своей собственности. Мы очень сосредоточены на этом. Поэтому живем в страхе, чтобы что-то потерять, в страхе перемен. И мы ожидаем в основном, когда же будет лучше, когда же будет лучше. Это как бы, ну, природный порог семейного человека, как бы его недостаток. И мы сегодня поговорим о семье с разных точек зрения, то есть самых низших представлений о семье и до... Насколько сможем, конечно, подняться вверх, мы попробуем добраться до вершин цивилизации. Потому что семья — это ячейка цивилизации, так говорится, ячейка. И в семье именно зиждятся все высшие принципы культуры. То есть культура, уровень определяется человеческий не потому, как он ведет себя в обществе или на работе, а как ведет себя именно в семье. Это есть его истинное как бы, лицо, истинная культура. Как он организовывает свой семейный быт, отношения, как он воспитывает детей, как он общается в супружеских отношениях с родственниками, с друзьями, с внешним миром, как он выполняет свой долг. Это и будет как бы критерий, ну, нашей культуры. Вот тут мы видим, что есть разница. Довольно сильная сегодня, хотя и привычная, может быть, но она бросается в глаза, тем не менее. Что дома мы себя ведем вот так, а в обществе по-другому. Ну, говоря языком древних мудрецов, мы с вами лицемеры. Мы двойственные. Мы говорим одно, думаем другое, делаем третье. Это тоже как бы вот природный порог семьи. Поэтому сегодня тема будет, может быть, угол зрения будет такой немножко революционный, но, я думаю, полезный. Не обижайтесь, если что. Я думаю, это будет важно услышать. Семья – это ячейка, это культура. И есть, конечно, разные семьи. Разные качества. Есть семья в невежестве, есть семья в страсти, есть семья в добродетели. Это деление, это классификация древнейшая. Называется гуна или модус природы. То есть модус – это режим, в котором действует наше сознание. В невежестве, в страсти или в знании, в добродетели. Знание и добродетель – тут синонимы. А невежество и зло – это тоже синонимы. То есть есть невежество, есть знание, есть что-то среднее между ними. Как бы ни то, ни другое, и как бы к тому и другому имеет отношение. Вот такая есть классификация как бы не только семьи, но в целом жизни. Вот эти гуны, эти качества, эти модусы, они повсюду. Повсюду, как вот в фильме «Матрица», это вот та самая матрица. Мы видим люди разных качеств, разных модусов. Из этих трех составляющих соткано целое полотно Вселенной. Представьте себе, вот есть желтый цвет сатва, добродетель, добро. Есть черный, синий цвет, невежество, зло. И красный есть страсть, это активность какая-то в жизни. Пассивность, активность и поддерживающая сила. Разрушение, созидание и поддерживающая сила. Это все вот эти модусы разные. И мы тоже живем в этих модусах, то есть в целом тоже так же вот мы появляемся на свет при помощи страсти, привлечения наших родителей, есть сексуальная какая-то энергия, она олицетворяет страсть. Она заставляет нас быть активными. Так мы появляемся на свет. Затем мы растем, как эта сила нас поддерживает, дает нам рост, энергию, деятельность, а затем увядаем, и наступает разрушение. Это касается любого объекта вот в этом мире, в котором мы же с вами сейчас существуем. Даже, говорят, Вся Вселенная подчиняется этим трем модусам. Она имеет тоже начало, как ученые говорят. Она возникла из чего-то неизвестного, сингулярность называют сегодня, или абсолютный нуль, пытаются его объяснить, никто не может объяснить, но источник был. Это понятно любому философу и ученому, что мир имеет источник, причину, неизвестную сегодня пока нашей науке. То есть процесс созидания был как бы, до сих пор он еще продолжается, рост наблюдается, что все в движении находится, в расширении так наблюдается, как рост Вселенной. Можно назвать это взрывами вселенскими, там, катаклизмами. На самом деле это организованная деятельность в страсти. Страсть – это организованная деятельность, как мы говорим, высокоорганизованная материя. Есть хаотичное в невежестве. Это симптом разрушения, распада. А организованная – это страсть. Вот высокоорганизованная, мы говорим, вот биологическая форма, видите, существует из материальных элементов. Это как это? Вот это же удивительно. Да, из элементов материи, из каких-то вот мертвых химических веществ создается биологическая клетка, она потом развивается, и вот появляются формы жизни, в конце концов, человек. Чудеса, вот трудно это представить, как это все происходит, да, как это в мире действует. Страсти, это страсти. И она еще поддерживается какое-то время, она существует какое-то время. Вселенная, у нее свои 100 лет описывается, это все ведические книги описывают, что есть 100 лет Вселенной, есть 100 лет человеческих, есть 100 лет у насекомых, есть 100 лет у дерева, у каждого свои 100 лет, у каждого свой век, за который он делает все, что ему необходимо. Рождается, растет, выделяет побочный продукт, потомство, увядает, исчезает форма жизни. И снова новое появляется, и семени вырастает. Так циклы эти повторяются снова и снова. Это страсть, невежество, созидание, разрушение, созидание, разрушение. И все это вечно поддерживается, существует. Сад, саттва поддерживает, что-то держит, что-то дает эту энергию бесконечно, то есть энергия вечна. Закон сохранения энергии физики подтверждает. Энергия вечна. Любая энергия вечна. То, что исчезает из нашего взора, просто трансформируется в другую форму энергии. Не исчезает. Ничто не превращается в нуль. А вечно трансформируется. И что же это? Созидание, поддержание, разрушение. Вот трансформации эти происходят. Мы живем по программе этой, каждый человек. Мы уже родились с вами. Мы выросли до какой-то степени. Теперь мы занимаемся деятельностью, воспитываем детей, рожаем тоже детей. Постепенно будем увядать и оставим как бы эту вот форму жизни. 6 форм изменений проходит каждый объект, каждое живое существо. Вопрос, что это за закон вселенский? Смысл в нем есть вообще? Я понимаю, смысл в поддержании, вот в существовании есть. А вот в созидании разрушения смысла не нахожу. В мою природу это как-то, вот, знаете, не входит, нежеланно. Вот я появился, ну и хорошо, и вот, да пусть я буду существовать, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда буду я. Я так и думаю, я пришел радостно в этот мир, все. Теперь я буду жить, а нет, программа другая, ты какое-то время поживешь, а потом... Но сегодня мы говорим о семье. Семья имеет ту же самую природу. Она возникает в какой-то момент времени, организуется, затем... Распадаются эти отношения, переходят в другую формацию. Давайте посмотрим, что же это за закон природы, куда он нас ведет, бессмыслица ли это, или там есть смысл высший. Ну, я предполагаю, не предполагаю, я уверен для себя, что смысл, конечно же, есть. Я думаю, что любой разумный человек поддержит меня, что смысл какой-то должен быть, потому что это против бессмыслица, против моего разума, против моего естества внутреннего. Я протестую против исчезновения. Против бессмыслицы. Я имею разум. И разум говорит, этого не должно быть. Потому что в природе тоже есть разум. Она не мертвая, оказывается. Откуда мы берем знания, простите меня, откуда мы берем знания? Из природы. В этих учебниках по физике, по химии, это все наблюдают законы природы, химии, физики, другие более тонкие, психические, другие. Столько энергии вокруг неизученных. Все разумно. Значит, есть разум, окружающий меня. В природе, как будто бы она инертна, как будто она мертвая. Нет, в этом мире странный какой-то заколдованный мир. Есть такие законы, которые мне нужно еще разгадать. Например, что посеешь, то пожнешь. А как это? А кто видел? Я что-то сделал, да кто видел? Свидетелей, может быть, и нет. Так плод не должен прийти, раз нет свидетелей. А древние мудрецы говорят, нет. Как теленок найдет из тысячи коров свою маму, так и каждый наш поступок вернется к нам в форме реакции. О, какие тонкие законы в природе существуют. Какой разум. И неужели там нет смысла? Да просто я думаю, что нам нужно понять этот смысл. Чему мы здесь учимся? Допустим, человеку трудно понять, зачем нам нужна боль, страдание. Вот я возьму вот этот просто мизинец, вот маленькую часть этого тела, да, и сколько могу извлечь счастья из этой вот кусочка плоти? Немного. Ну, это касается в основном осязания, ну, теплое, прохладное, почесать, помассировать, ну, что-то приятное можно сделать, да. А сколько я могу боли извлечь из этого мизинца? Иголочку под накаток. Я всю ночь буду вот так вот, понимаете, лежать. Ведь оно больше предназначено для страданий, что ли. Не так уж много наслаждений. А страдания и терпения приходится много. Даже не страдания, а просто вот скука или просто обыденность уже не то. А вот счастье есть такое, знаете, как вот боль. Она пронизывает все. А счастье такое пронизывает все. Есть. Есть. Об этом мы хотим поговорить. Это, собственно говоря, и есть наша цель, наш путь. Все пронизывающие любовь и счастье. Именно отсюда возникает идея семьи, а не наоборот. Сначала нужно познать природу счастья, а потом выходить замуж и жениться. Иначе нас обманет страсть, секс. Не путайте, пожалуйста. Вот мы в этом революция заключается. Секс – это не любовь. Основа семьи – не секс. Это у животных, но там брака нет, он там не нужен, потому что там есть просто секс. Человек должен научиться любить по-другому, глубже, по-настоящему. Всепроникающую любовь, которая охватывает все, и чувства, и ум, и разум, и нашу деятельность, и наш смысл. Она всему придает смысл, энергию, энтузиазм и много-много счастья. Но любовь, скажите, она связана как-то с эгоизмом? Нет, с эгоизмом связано вожделение, кама, похоть, сексуальная потребность. Это просто потребность тела, физиологическая, которая проникает в ум. И мы начинаем смотреть друг на друга, как на сексуальных партнеров. Мы забываем, что там есть живое существо, духовной природы, которое хочет счастья, а не чувственных наслаждений. Итак, это разные качества семьи. Например, можно взять такие примеры, как различные типы металлов. Взять железо. Это низшее качество в нашем примере будет. Под воздействием воздуха, воды, оно распадается, ржавеет. Известно. Его нужно, если сохранить такую семью, нужно оберегать от воды и воздуха. Я сейчас поясню это сравнение. Более того, если его вот так несколько раз согнуть, сломается. Ненадежный материал. Что это за пример железа, качества? Это невежество, совершенно верно. Невежество означает, что человек подвержен внешним влияниям. Вода и воздух. Воздух – это его мысли и желания, неконтролируемые. А вода – это отношения. Он продолжает флиртовать, даже если он замужем или женат, продолжает заигрывать, флиртовать с кем-то. Продолжает мечтать о какой-то еще жизни, не сосредоточен на том, что он имеет. Не ценит это сильно. Он скорее завидует и думает, что у других лучше. И где-то лучше. В чужом дворе трава зеленее. Он завидует. Он не может развивать то, что у него есть. Есть такой пример, если еще купал вот в том углу. А встать хочет на сцене, это не получится. Нужно встать оттуда, где упал. А завистливый человек хочет жить, как кто-то другой. Поэтому он не развивается сам. И такой брак, конечно же, это просто это не брак, это я не знаю, как это называть. Они гуляют налево и направо, они склонны к интоксикациям, они ленивы, они неорганизованы, они не могут даже заработать нормальные деньги, у них недостаточно разума, потому что их сбивает с толку чужой успех. У них много энергии уходит на зависть, на раздражение, на критику. Вот эта вот неудовлетворенность. И такие люди не могут сотрудничать, не могут организованно действовать и добиться успеха даже в материальной жизни. Даже просто быть состоятельными людьми. В общем-то, сейчас у нас много таких семей, знаете. Я путешествую 30 лет. Очень много. Очень много. Это не просто какой-то несчастный случай. Это всемирный потоп с этой точки зрения, что касается качеств наших семейных отношений. И вечно они все упрекают друг друга. И что-то требуют друг от друга. Если что-то у них не получилось, они обвиняют друг друга. Ты мою всю жизнь угробил, ты мою всю жизнь угробила. Так они говорят. Фактически там нет любви. Там просто есть эгоизм, и они сводят свои счеты. Всю жизнь мучают друг друга. Не называйте это семьей. И дети там рождаются такого же рода. Иду однажды по улице. Как-то. Навстречу семья идет. Мы тут с женой, с ребенком, и там тоже муж, жена, ребенок. Я смотрю, глаз не могу оторвать. Спившиеся молодые люди. Вид тяжелый. Зубов нет. И тут ребенок у них, девочка, за руки держит. Мама, папа хочет танцевать, хочет играть. Они в таком состоянии. Я прошел, мне сердце кровью обрилось. Что же это за мама, за папа? Что это за будущее ребенка? Семья – это же традиция. Она же это унаследует. Она же рождается в этой семье как в наказание. И ребенок к ним приходит как бремя. Другой ребенок был брошенный. Ну, как брошенный? Просто родители забывали о нем. Где он там есть вообще? Сначала на теплотрассах, в помойных ведрах наводил себе пищу. Помню, мы его там усыновили в одном месте на Дальнем Востоке. Еще раньше. Сейчас он очень успешный человек. Ему помогли просто. Ему просто помогли. Тоже родители были. Такого рода семья была. Но когда он поднялся на ноги, когда обрел знания, он всю свою семью спас. Этот человек, этот ребенок. Благодаря знаниям. А если бы он не встретил бы вот таких людей, что бы с ним было? Так и жил бы на этих террасах. То есть очень важно нам учиться жить. Семья – это наука взаимоотношений, это главная наука в жизни. Главная наука в жизни. Это не математика, не профессия какая-то, не положение в обществе, не власть, не деньги. Главное – это отношения, потому что если нет отношений, счастья не будет ни у кого. Ни с деньгами, ни без денег, ни с властью, ни без власти, нигде, никогда. Все счастье – это взаимоотношения любви и доверия. Вот эти два правила любовь и доверие – это принцип семьи. Вот где она хранится. Любовь и доверие должна быть. И оттуда она распространяется на окружающий мир при помощи служения, активной деятельности, профессиональной, благотворительной, разной. Но суть культуры – распространять любовь и доверие. Но мы сегодня, я скажу, далеко от этого принципа ушли, успели. Мы сегодня не доверяем друг другу. Еще когда я был ребенком, боже мой, мы там жили, мы не закрывали свои двери на замки. Уходили и все. Или записку писали, мама, ключ под ковриком. И уходили. Прям было видно. Нет? Мы не боялись. Сейчас у нас железные двери. У нас тут шифры, чтобы войти в подъезд, потому что столько невежества вокруг, столько зла может быть вокруг. Атмосфера сильно изменилась. Больше недоверия, больше отчуждения. Даже близкие люди сегодня с трудом понимают друг друга. Даже себя понять сложно сегодня. А? У меня с самим собой проблемы бывают. О как! Это железо. Оно ржавеет от собственных этих вот фантазий мысленных, прихотей и от отношений неправильных, где мы просто хотим удовлетворять чувства то с одним, то с другим, то с одной, то с третьей в разных формах. Да это не брак. И там нет наследия никакого. Фактически, если честно сказать прямым языком, это жизнь животного. Брак лишь формален. Выше есть, конечно, есть серебро. Качество металла есть и выше. Серебро уже не подвергается такой коррозии, конечно. Оно более устойчивое, оно прочнее. Несомненно, даже есть полезные свойства у серебра. Знаете, оно обеззараживает, то есть оно имеет такие вот антисептические свойства и тонкие какие-то целебные тоже влияния, как уже металл драгоценный считается, потому что он благотворно влияет на нашу жизнь. То есть семья благотворна, потому что обеспечивает некий прогресс в обществе такая семья. Если семья внизу не обеспечит ни себе, ни другим, то здесь уже обеспечивает. Но ради, конечно же, своей славы. Это страсть. Ради своего блеска. Серебро. Тут есть высокомерие и гордость. Они надменны и презирают низшие классы. Эти люди. Они хорошо одеваются, они хорошо зарабатывают, они могут получить хорошее образование, у них есть разум достаточно природы. Их родители хорошо воспитывали, ответственно, чтобы они могли работать, трудиться, учиться, занимать посты, иметь счета в банке и конкурировать, побеждать. Это страсть. Страсть – интересная вещь, потому что тут соединяются как бы вещи плохие и хорошие вместе, смешанные. Она такая противоречивая жизнь, знаете. Там и плохо, и хорошо одновременно. Страсть – это изначально притяжение двух полов. И вот тут женщина и мужчина играют огромную роль в обществе. Какова культура этих двух полов, такова будет формация в этом обществе. Внутренняя политика и внешняя политика тоже зависят от отношения сексуальных двух полов. Это древняя наука. Вам парампара, праптам, имам, раджаршио виду, говорится это. Наука передавалась праведным императорам прошлого для управления миром. Если вы можете управлять вожделением, вы можете управлять миром. Что такое вожделение? Отношение двух полов. От них и зависит. Это как температура в теле. Если вы держите ее 36,6, общество будет здорово. Все, функционировать, нормальное мышление, все адекватны и здоровы. Если температура выше вожделения, поднимается выше, то люди начинают сильно стремиться к выгоде и начинают конкурировать, даже убивать друг друга за деньги и власти. Это повышенная форма вожделения. И есть пониженная, свет не убирайте, и есть пониженная форма вожделения, когда люди становятся равнодушными к какому-то развитию. А в зале стало темнее. Я бы хотел как-то что-то видеть. Не просто в темноту говорить. Был нормальный свет. Мне еще темно. Я должен хоть чуть-чуть видеть, с кем я общаюсь. Это же не просто шоу. Это у нас идет общение. Мы говорим о важных вещах сегодня. Страсть, страсть. Чтобы отрегулировать эту страсть, даются священные заповеди. То есть в невежественной семье никаких священных заповедей не существует. Там только закон – это чувственное наслаждение. Они пьют, наслаждаются сексом, дерутся, снова мирятся, снова секс, или напьются, или где-то займут, или своруют, или там как-то выживают. Но главное – чувственное наслаждение. Такой низкий уровень. В страсти есть уже ответственность за общество. Как мы сказали, это организованная гуна. И имеет некую пользу. Это организация хорошая. Ответственная деятельность. Но, как мы сказали, конкуренция, сильная жадность развивается в обществе и переходит в формы насилия. И тогда мы спросим, а зачем это все в страсти человек вот накапливает, организовывает уже в общественном, да, устройстве, чтобы все было хорошо, чтобы в магазинах были продукты, чтобы были деньги у всех достаточно, жилье, хорошая одежда. Зачем? Спросите людей в страсти, они не знают зачем. Видите, там есть также элемент невежества. Все сводится к тому же гедонизму, к чувственным наслаждениям. Просто более комфортно это делать, не так, как это делают вот эти низшие классы. Он может там на улице там упасть пьяный и лежать. Нет, мы падаем в хорошем месте. Мы цивилизованные люди. Мы пьем с хрусталя, а не со стаканов стеклянных, понимаете, в подвале. Мы это делаем в хороших условиях. Секс в хороших кроватях. Дорогих, $1000 кровати сегодня стоят такие хорошие. У нас комфорт, у нас техника, технологии. И человек думает, что он очень продвинут, очень гордый становится. И вот эта гордость – это начало падения, деградации, разложения общества. Что такое гордость ложная? Это ложная душа. Это ложное мнение о себе. В страсти каждый думает, что он господин, хочет доминировать один над другим. В таких семьях идет постоянная борьба между мужем, женой, между родителями, детьми. Проблема отцы и дети, вот она отсюда. Я однажды спросил у Шалы Александровича Манашвили, он же педагог, известный, великий, гуманная педагогика. Я спросил, как решаете проблему отцы и дети? Ведь я слышал, что за решение этой проблемы обещают Нобелевскую премию, чуть ли не золотой памятник. Серьезная социальная проблема. Я у него спросил, как у одного из ведущих лидеров педагогики. Он представляет Сухомлинского, там, знаете, Макаренко, таких титанов педагогики. И он мне сказал, решения нет пока. Не знаю. Он человек очень скромный при этом, хотя он обладает глубиной большого сердца. Поэтому он очень скромный и всю жизнь учится. Я за это очень ценю его. Мы регулярно общаемся. И мне очень ценно это общение, потому что он ученик, и я тоже ученик. Мы хотим познавать дальше. Мы не хотим просто достичь какой-то гордости, ложного мнения и прекратить свой рост таким образом. Это чудовищно, это опасно будет. Между этими двумя семьями и классами возникает враждебное отношение. Эти низшие воруют у высших, а высшие эксплуатируют низших. То есть мы говорим коммунизм, капитализм, то есть на измы делятся эти категории. И в страсти женщины очень ярко выглядят. Это самые яркие, самые красивые люди в страсти именно. Они, у них прекрасная внешность, они следят за этим. У них всегда есть деньги, у них есть образование, у них есть связи в обществе, они обладают этим материальным могуществом. Но они панически боятся это потерять. Они из окон выбрасываются, когда теряют деньги. Они очень слабы без денег, без их атрибутов. Очень боятся потерять свою красоту, потому что иначе они не смогут влиять на мир, на окружающих. Как женщина в страсти, красивая, она очень переживает, когда стареет. Потому что ее главное оружие – это вот как раз ее женская красота, эти формы. Кожа, волосы, все эти атрибуты, одежда, ее походка, вот эта женская, да. Уже этим она берет мужчину, его внимание захватывает, обретает власть над ним. И этой силой она может ему приказывать, и он исполнит. Потому что ему это нравится, такая женщина. Но когда кожа морщится, и талия наполняется в обратную сторону, он ищет себе другой объект втайне от нее. От законной жены. Это в страсти обязательно происходит. Всякий раз ко мне подходят после лекции женщины, дрожащие такие, что делать, муж, я узнала, у него вторая семья. У него там кто-то есть. Я долгое время даже не знала об этом. И у них такой стресс, такой мощный стресс. Бывает и наоборот, конечно. Это все продукты страсти. Естественно, в страсти по-другому люди жить не могут просто. Даже не упрекайте их. Это модус природы. Это действует природа, низшее ее свойство. Человек просто инструмент, он беспомощен. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Я знаю, что есть какие-то более высокие формы существования и знаний, но я не способен. Меня жизнь связала как веревками, вот этими качествами. И вот эти вот дурные, хорошие качества я не могу изменить в себе. Стресс я должен просто выставлять на показ свои хорошие качества, демонстрировать, а плохие скрывать. По-другому я не смогу жить. В страсти должен изменять своей жене, обманывать, воровать деньги у чужих семей ради своей семьи. Любить одного, ненавидеть другого. Очень драматическая жизнь. Это наше человеческое общество целиком. Если взять, то вот оно пытается жить в страсти. Считается, что это мерка очень высокая, что если ты в страсти живешь, вот ты цивилизованный человек, у тебя есть все. И ты можешь за себя постоять. Но суть в том, что страсть постепенно переходит в чувство наслаждения, в невежество. Интересный фактор. Это закон, что посеешь, что пожнешь. Говорится, что если вы накопили деньги неправедным путем, не полезной деятельностью, а просто как-то накопили деньги, состояние, то по закону кармы ваши потомки прокутят эти все деньги в чувственных наслаждениях. Потому что других ценностей вы им не передадите в страсти, их просто нет. Кроме денег, собственности, недвижимости. Это называется сегодня наследство. А наследство для человека – это что-то более важное, чем деньги. Ведь не по количеству денег определяется уровень сознания человека, который он накопил или заработал, а потом, куда он их тратит. Вот на что нужно обратить внимание. Как он тратит деньги – вот это его истинное лицо. Тут он настоящий. Ради чего он все это зарабатывает? Ради чего? Мы знаем, что вот в России у нас русский балет. Это кто? Дягилев, меценат, богач, в Перми жил. Да? Вот он, при помощи его денег, был создан русский балет. Такой это вот сейчас очень знаменитый, прославленный. Гордость культуры нашей. Но это была заслуга этого мецената. А Третьяков... Третьяковская галерея по сей день – это наше народное достояние. То есть эти традиции были в прошлом древности, что все богатые люди занимались благотворительностью, иначе они не считались как бы цивилизованными людьми. Жадный человек не принимался как цивилизованный человек. Почему? А это написано в священных писаниях, они руководствовались этим. Для человека в страсти есть две формы закона. Законы государства и священные книги. И вот он между ними балансирует. Вот это трудная задача очень. Как вот не прелюбодействовать? Я понимаю, что это плохо. Я знаю, что это плохо. Написано так. И старшие говорят, мудрые говорят. Но я не знаю, как соблюдать этот закон. Там написано, не кради, правильно, конечно же, но как его соблюдать в этом обществе, где все заражены этим пороком? Как-то они подворовывают. Не все честные, оказывается. Не лги, ну хорошо, я согласен, но как это сделать? В страсти у него драма, понимаете, у него мучается человек. Между вот этой праведностью и вот этой своей греховностью. И что он только может пойти в церковь и сказать, ну прости меня грешного, но что я могу сделать? Как говорили русские писатели, чертогон называется. Вот я грешу, как сумасшедший, а потом как сумасшедший иду, простите, головой бьюсь там о пол и прошу прощения у Бога. Потом снова грешу и снова прощу. Чертогон называется. Или профессиональный грешник. Это страсть. Будь вы даже как бы духовным человеком, но если вы в страсти, вы не сможете жить согласно священным заповедям. Там нет такого модуса. У вас нет выше, более высокой энергии, которая могла бы дать вам что-то более высокое, выше, чем секс и деньги. А разве что-то есть выше? А что это? Неужели, если есть? Я бы хотел испытать, конечно же. Что же это за ценности такие? Неужели они существуют? Конечно, существуют. Еще и больше существуют, дорогие мои. Существует то, что нам неведомо вообще. Океаны счастья существуют. Без границ существуют. Надо выбрать это модус. Если вы берете радиоволну, ловите, информация пойдет. Если не поймаете, информация не пойдет, как будто ничего нет. Да есть все. Есть все. Прямо в эфире есть. Прямо в пространстве есть. Все можно брать просто из пространства. Все энергии, тонкие энергии, такие как радость, энтузиазм, творчество. Можно познавать мир, знаете как? Всеми фибрами своего сердца и чувств, если подняться на модус выше. То знание проходит прямо через глаза, прямо через уши, прямо через непосредственно. Не просто какие-то теории, какие-то концепции, какие-то навыки нужно обретать. Отовсюду приходит. Солнце светит, и вы все понимаете. Вот и все. Это написано. Я не придумываю. Что знание к человеку приходит в модусе благости, подобно солнцу. Оно просто всходит и все освещает. Все видно. Никаких усилий не надо. Есть же чувство, есть ум, есть разум, есть глаза. Мы можем все увидеть. Как оно есть на самом деле? А что мешает нам увидеть все, как есть на самом деле? Вот это самая страсть чувства собственности. Знаете, когда первые космонавты вылетели на орбиту Земли, советские, насколько помню, Феоктистов тогда выступал по телевидению после полета. Он был в таком состоянии экзальтации. Не только он. Я общался с одним космонавтом русским не так давно, Лазуткин. Уже 400 по счету какой-то был, на орбите полгода был. То же самое. Революция происходит в сознании. Какая? Сейчас вы упадете с кресел просто. Он сказал, вы понимаете, мы там были, и там нет границ на Земле. Когда мы карту открывали Земли, всегда были границы. Вот это СССР, вот это Египет, это Африка, это вот США, это вот Япония, вот там везде есть границы. Вот так мы мир воспринимали нашим человеческим политическим взором. А он вернулся и сказал, нет границ, Земля одна. Мы одна семья, он так это говорил, понимаете, он увидел с другой точки зрения все. Хотя вроде как будто мы это знаем, но мы не видим это. Мы смотрим и не видим, мы слушаем и не слышим, мы запоминаем и не понимаем. Оказывается, просто переворот. Лазуткин так вообще, что мне сказал, говорит, я вообще же хочу, чтобы все правители мира вышли в космос и посмотрели оттуда просто, что такое Земля. Меня, говорит, изменил космос. Я увидел, что человек непростой. Поэтому я спросил об этом. Сказал, я стал таким после полета. И он рассказал драматические там истории, которые были там в полете, были трудности, конечно же, с экипажем, там это сложно психологически жить с людьми там полгода в таких тесных условиях. Наверное, это самое сложное испытание было. Он проходил эти испытания. Он говорит, космос изменил. Я видел, что человек легкий, совершенно необидчивый в общении, открытый из другого мира. Просто чуть-чуть увидел мир со стороны. Здесь же мы, в своей жизни, такая гонка, моя машина, моя стоянка, мои деньги, мое чужое. Вот постоянно в этих концепциях я живу и думаю, понимаете, и я не вижу, что солнце одно для всех, что Бог один для всех. А как же разные религии, смотрите, они друг друга не понимают. Да, на солнце посмотрите. Куда вы смотрите? О чем вы думаете? Говорите, мой Бог, чужой Бог? Не бывает такого. Один. Мы одним воздухом дышим. Под одним солнцем живем. На одной земле. Да, мы по-разному выглядим, безусловно. Разные языки могут быть. Но это не деталь, это несущественно. Более того, мы думаем, что общество наше в стране – это люди. Еще одна проблема серьезная. Погодите, люди, а как же другие живые существа? О них мало кто думает. Много животных, тут есть леса, тут есть целая биосфера большая. Очень сложная и тонкая, устроена тонкая. Попробуйте нарушить, и вы там не сможете выжить. А? Там каждый микроб на своем месте. А мы говорим, человеколюбие. Причем тут человеколюбие, когда животных на бойнях убивают миллионами каждый день. А мы гуманные люди при этом. Мы так думаем. Это страсть. Потому что мы думаем, что вот есть глупый человек, вот есть умный человек. Есть красивый, есть некрасивый. В страсти вы так думаете, но в более высокой гуне вы так не думаете. Вы видите, что это есть одна праджа, одна биожизненная сфера. Все взаимосвязано, взаимозависимо. Видите все формы жизни одинаковыми глазами. Слона, собаку, собакоеда или ученого человека. Так написано в Бхагавад-гите. Равными глазами воспринимаете. Это просто разные ступени эволюции живых существ. А сама суть жизни та же самая. Разные оболочки, разные одежды. Душа та же самая. И вот когда мы доберемся до этого, мы сможем понять, кто такие мужчина и женщина. Это не просто биологический вид. И, конечно, если биологический вид, мужчина, он сильный физически, он может контролировать женщину силой, унижать, оскорблять, обманывать, используя ее тонкую, чувствительную природу, он ей наговорит, наобещает, она поверит. Потому что дети и женщины на одном уровне, говорится, сознание. Она поверит. Сделает ей приятные подарки, пообещает что-то, и она поверит, а потом бросит. Это страсть. Он сам скажет, ну все изменилось. Ну как, сердцу же не прикажешь. Любил, а сейчас не люблю. Это Карл Маркс начал еще. Это он сбил с толку всю эту цивилизацию. С него, по-моему, это началось. Ну, он сделал эту революцию, страсти именно. Потому что отношение к браку было другое. А он сказал, смысл брака – это любовь. Все общество сказали, ну, мудрец. Ну, конечно, любовь. Ну, правильно говорит. Следовательно, когда любовь уходит, смысл брака тоже уходит. Вот, наконец, открыл нам глаза, сказали все. Потому что все, кто живут 10 лет, 15 лет, 7 лет вместе, они чувствуют, что же любви как таковой той нет, которая была. Этот брак становится трудным в общении. Бремя есть какое-то. А все же мечтают о любви. Но в страсти любовь вначале как мед. А в конце яд. Всегда такая наша трансформация. Секс приятен. Потом беременность, и нужно воспитывать детей. И кто-то отказывается. Зачем я буду иметь ребенка сейчас? Это бремя будет. Не ко времени. Секс хорошо, дети плохо. И женщина делает аборт. Что такое аборт? Прямым языком убивает собственного ребенка. Это карма. Вы не можете по-другому этот момент обозначить. Не слушайте врачей, которые говорят другим языком. Они, конечно, другие термины, они такого вам не скажут. Они подменяют термины, чтобы не беспокоить ваш ум. Они не скажут, что мы убьем вашего ребенка, не беспокойтесь. Вот заплатите, и мы сделаем эту операцию. Они скажут по-другому. Ткань будет удалена. Они назовут его тканью. И там нет никого. Сняли вот этот зародыш, который абортирует, и он спасается, он двигается в панике. В страсти мы обманываем себя и других разными словами, выдуманными нами. А сказано, не убивай. И мы это слово не знаем, где применять. А я никого не убиваю, я просто ем мясо и делаю аборты. Разве кого-то убиваю? Это страсть. Вот тут попадаем в ловушку кармы, последствий. Потом думаем, откуда все эти вот неприятности? То кризисы, то эпидемия, то военные действия. Они не прекращаются на планете никогда. А мудрецы просто сказали, пока люди содержат бойни, эпидемии и войны не будут прекращаться. Это тонкие причинно-следственные связи. Это нужно тоже все изучить научно. Это не просто какая-то догма, пугающая нас. Нужно проследить, как работает этот механизм. От убийства животного к убийству человека. Знаете, в чем причина была организованного убийства животных? То, что священники заявили когда-то, у животных нет души. Вот с этого все началось. Хорошо, я в 90-х годах однажды встретил одного наемного убийцу. Он пришел на мою лекцию. Тогда не было таких больших публичных лекций, но где-то мы тоже общались. Он пришел послушать, послушал о карме. Я его сразу увидел, человек необычный, глаза стеклянные у него были. Практически глаза как будто стеклянные, безжизненные. Я не имел большого опыта жизни, тогда не знал, что это за человек. Был похож чем-то на наркомана, но что-то было другое. Более что-то какое-то вызывающее чувство опасности. Он сказал: «Хочу с вами поговорить». И мы отошли в уединенное место. И он сказал, говорит: «Я наемник. Я убиваю людей за деньги. У меня много денег. Уже. То, что вы говорите сегодня, если это так, то это страшно. Я могу что-то сделать для своего очищения?» Я сказал: «Я скажу, что нужно делать. Конечно же. Но сначала ответь на мой вопрос. Что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Скажи мне». Он сразу отреагировал резко. Сказал: «Нет, ничего чувствовать не нужно. Просто мишень». И пошел. Все. Не смотри туда. Если я начну думать, чувствовать, что это человек, что у него есть жена, дети, мать, я же не смогу нажать на курок. Если это всплывет, я не смогу. Это невозможно. Надо забыть про душу. Просто мишень. Это просто моя работа. И, конечно же, я вижу, что эта работа, она уже отпечаталась на нем. Внутри он осознает, что он делает. Внутри, глубоко внутри. Внешне называет это своей работой. Профессия такая. Тоже название. Киллер. Иностранное название. Да, 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 я что? В те 90-е годы можно было по телевидению рекламу эту получить. По телевидению. Нужно кого-то убить. Вот киллер, вот телефоны, пожалуйста, записывайте. Вот это было в 90-е годы. Люди думали, что вот так можно работать, так можно жить. Некоторые. Другие думали, что если я сейчас повешу объявление, проститутки все заклеили буквально. Многие-многие. В те 90-е годы. Вот это все было. Мое поколение помнит это. Ну, мы получили результат, конечно, естественно. От крутой жизни мы получили крутые болезни и крутые судьбы. Около 1 000 000 людей погибло в криминальных войнах в те годы. В мирное время. Мы называем это мирное время было. 20 миллионов абортов в год. Ежегодно. Ежегодно. Это не Третья мировая война вообще по масштабам. Мы же говорим о семье сегодня, о наших детях, о нашем будущем. Мы о чем сейчас говорим? А это касается так многих вещей, оказывается, в нашей жизни. Это не наша личная жизнь, оказывается, это что-то большее. Это гуна добродетель открывает нам, это что-то большее, это династия, это традиция, это преемственность, передача духовных ценностей своим потомкам. Иначе они тут весь мир в ад превратят. Это написано в первой главе Бхагавад-гиты, что когда уничтожаются религиозные принципы в семьях, которые там хранятся, женщины становятся доступными для мужчин. Они впадают в прелюбодеяние и рождается нежеланное потомство. Вот ребенок родился, но не такое, как я хотел. Но выродок какой-то вообще. Но с ним трудно. Я не знаю, что с ним делать иногда. Ну, конечно, это мой ребенок, я его люблю, и есть чувства, но я недоволен. Нежеланный ребенок мой. Я бы мечтал о таком другом ребенке. Древние трактаты описывают, что зачатие детей – это одна из самскар цивилизации. Самскара значит, знаете, что такое самскара? Это семя, из которого вырастает нужный плод. Если хотите яблоню, то сажайте яблочное семя, не другое. Если мы сажаем сорняк и ждем какую-то культуру виноградную, не получится такое. То есть нужна самскара, нужно посадить семя должным образом. Если мы хотим зачать ребенка, нужна самскара. Нужного ребенка. Дети начинаются у людей в уме сначала. Манаса путра. Путра – это ребенок, который вас освободит от ада потом. Путра. Так называется сын на санскрите. Тот, кто вас освободит, потому что вас любит, а вас беспокоится. Он вас спасет. Потому что за все ваши ошибки он найдет способ, как защитить вас. Продолжит вашу династию. Путра. Но манаса путра начинается это с ума родителей. О чем мы думаем во время зачатия. Вот что важно. Если человек занимается сексуальной деятельностью ради зачатия хороших детей с этой целью, с этим желанием, и он знает, каких детей хочет, это не называется сексуальной жизнью вообще. Секс это животное делает. Ну, на улице выкупляются, побежал дальше. У них нет продолжения рода ответственности, династии каких-то, религий, понятия, там не нужно это. Там природа их регулирует сам по себе, они невинны. Их не наказывают за это. Что они наведутся, выкупляются собаки. У человека, если он на виду совершает грех, это отпечатывается самскарами в умах окружающих людей. Почему нельзя ходить голым по улице? Потому что другие люди будут смотреть. Это самскара. Это семя вожделения закладывается в умах людей. Представьте себе. Это может стать традицией, потому что когда человек наблюдает вожделение любой, у него невольно возникает возбуждение, он хочет делать то же самое, даже если он праведник. Поэтому какие-то вещи, низшие гуны, под контролем брака. Брак – это контроль. От чего? От незаконного секса. Ты подрос, тебе интересны красивые девушки, женщины. О-хо-хо, давай-ка женись. Не надо гулять. Женись. Моя бабка говорила так своим детям, моим дядям. Подрастая, стал уже смотреть на девчонок. Так, пора жениться. Я не хочу, чтобы ты гулял с проститутками. Нет, жена должна быть. А кто такая жена? Та, которая тебя не пустит туда. Это жена называется. А муж не пустит ее. То есть брак создан для того, чтобы контролировать сексуальную деятельность, а не поощрять ее. Жена следит за мужем, муж за женой. При этом говорится, что жена боится мужа, а муж боится жену. У нас был интересный случай когда-то. Мы выступали в Октябрьском зале с Курехиным еще в 90-х годах в Ленинграде. У нас была там духовная программа, которая, ну, частью его, как бы там, режиссуры, он разрешил нам тоже выступить в большом зале. И мы оделись в духовные одежды, специально с инструментами, чтобы выйти на сцену в свою очередь. Но там также в программе было конкурс красоты. Что такое конкурс красоты? Тогда, в 90-х годах, это вот почти обнаженные женщины должны были выходить на сцену под музыку, там, с какими-то танцами проходили. И народ потом выбирал, кто самый красивый из них. Вот этот конкурс красоты, за кулисами они все стоят, и мы тоже. Мы в духовных одеждах. Они в неглиже все. Красавицы. Наш настрой, у нас проблемы начались. Несколько у нас было человек-мужчин, и была одна женщина среди нас, жена одного из нас. Вот она нас всех спасла. А эти женщины, они же полуногие, практически ногие, они к нам подходят, они возбуждены своей наготой, начинают с нами разговаривать, а кто вы, почему так одеваетесь, прям вплотную подходят, глазами этим вот хлопают, полуголые. А нам нужно выступать, представьте, духовный у нас, так сказать, номер. Она это увидела, к мужу подошла вот так, прям при нас, сказала, ты куда смотришь? Он как ребенок перед ней. Я не смотрю никуда, нет. А ну-ка смотри на меня. И он раз на нее уставился просто вот так, безропотно. Потом к нам повернулась. На меня все смотрите. Мы вокруг нее все столпились, и все, вот так вот. Жена. Знаете, это важно. Женщина и жена – это разные вещи для человека. Женщина – это дверь в ад, а жена – дверь к спасению. Также мужчина для женщины – дверь в ад, а муж – дверь к спасению. То есть есть у них долг, обязанность, положение. У мужчины – положение мужа и отца, у женщины – положение жены и матери. И высшее положение в этом мире – это положение матери. Самое святое положение. Вот это смысл. Чистейший смысл и причина брака – стать матерью и отцом. То есть передать все ценности будущим хорошим потомком, который я должен произвести сам. Что посеешь, то пожнешь. Либо я произведу свои грехи, и потом буду страдать с этими детьми, как наказание. Либо это путро, они спасут меня. Это ответственность матери, отца. Кроме этого еще есть дяди, тети, племянники. Видите, сегодня у нас вот уже таких больших семей мало. Мы даже хотим от родителей подальше быть в свое время, потому что они вмешиваются в нашу жизнь, мы не хотим. У нас сейчас вот общество устроено по-другому, отчужденно друг от друга. Мы как бы любим больше на расстоянии. В близких отношениях нам труднее становится, труднее. Мать чувствует себя ненужной, как и отец тоже. Проработал всю жизнь, теперь он не нужен, когда стареет человек. А ведь что написано древними? Ведь самый человек в обществе, самый ценный, это старый человек. Когда он мудрый. А вот когда он глупый, что старый дурак, что молодой дурак. Вот поэтому молодежь отвергает общение со стариками, которые не развили вот этой мудрости, любви и знаний. Вот этих великих знаний. То есть наша роль – это великая жизнь. К этой цели мы идем. И семья создана для этой цели именно. Для великих дел. Если мы что-то великое не успели сделать, мы передаем эту великую цель потомкам, и они рано или поздно достигают ее, эту великую цель. Но мы должны иметь в каждой семье эту династию, эту цепь преемственности ради великой цели. И в гуне благости открывается эта цель сама. Гуна благости, этот модус, из него исходит знание и счастье. Вот мы же ищем счастье. В страсти не найти, в невежестве его нет. Благость, он просто есть, полно. Счастье внутри нас, в благости, от осознанности. Например, мы боимся смерти, конечно. Мысли о смерти приносят нам беспокойство, страх, несчастье. Но это ужасное испытание, смерть самое, наверное, самое ужасное испытание – это смерть. Но в знании мы понимаем с вами, это один из законов природы, понимаем предназначение этого правила, и мы уже не испытываем такого страха. Мы боимся не успеть выполнить свой долг до смерти. Вот это нормально, это в благости страх. А паника и животный страх – это низшая гуна, это невежество. Мы должны понимать, что смерти нет для души. Наджаяте мариаты вакадачи – не существует для души смерти. Она никогда не умирает, она никогда не рождалась. Тело рождается, родившийся, обязательно умрет. Умерший обязательно снова родится. В благости мы начинаем видеть отличие материи и духа. Это не вопрос религии или веры какой-то. Это вопрос разума. Это наука. Если я вижу вас, вы видите меня, зачем это доказывать? Это факт. Но вот ум я уже не вижу. Невидимый, тонкая энергия. Но по симптомам, по поведению человека, я могу понять, ум и настроение его тоже, да, догадаться. Видите, разум же есть. Также душу я не вижу, но по симптомам, ведь я же могу понять, что она там есть. Ну вот посмотрите, посмотрите, что описывается в Бхагавад-гите. У нас с вами было детское тело, его сейчас нет. А я продолжаю существовать в другом теле. У меня было другое сознание ребенка, я был глупым ребенком, но это же был я, не кто-то другой. Это было тело такое, глупое, неразвитое еще. Я играл, бегал, но это был я, не кто-то другой. Я то же самое, личность та же самая осталась. А тело меняется каждую секунду. Каждую секунду я дышу, там, пью воду, есть выделение, пища и так далее. Обмен веществ. В ведах называется это смена тела. Ученый говорит, обмен веществ, то же самое. Каждые 7 лет тело полностью меняется. 7-11 лет, у вас уже новое тело. Поскольку это процесс непрерывный, мы не замечаем этой перемены. Мы иногда просто смотрим в зеркало, думаем, о, что-то изменилось. Да, или фотографию там старую смотрим, ага, я был моложе. Сейчас я выгляжу по-другому. Но чувство внутри себя всегда молодым. Если нет зеркала, И, конечно же, тело старое или молодое, по-разному мы чувствуем. Мы по-разному чувствуем. Хотя не знаем, что происходит внутри тела. В данный момент времени никто не знает из нас, что там сейчас происходит. Потому что мы не тело. Тело – это янтра, биологическая машина, созданная природой, монусом страсти в соответствии с матрицей кармы прошлой. Я делаю шаг. Раз. Это мое воплощение сейчас. Вот так. Я мужчина, у меня такой возраст, есть родители, национальные, все параметры здесь. Это моя опора. Так меня будут звать, пока я на этой ноге стою. А эта нога, однако, действует. Это моя работа сейчас, карма. Я же делаю что-то. Я делаю шаг вперед. Я создаю новую карму, новое тело. Это исчерпывается. Оп, новый шаг. Это отрывается. И снова я действую и перевоплощаюсь. Как только эта карма заканчивается, наступает смерть. Карма типа тела. Тип тела остается на эту жизнь один. Тип. Ну хорошо, другой пример. Старая машина, Запорожец 1812 года. Хорошо. Такой марки не бывает, образно говоря. Если вы ее эксплуатируете, эту машину, столько лет, вы там уже заменили все, и колеса, и шины, и покрышки, там, не знаю, и кузов, наверное, и все детали. Но тип остался прежний, Запорожец. Это другая машина. Тип остался. И так меня еще можно узнать, тип тела тот же самый. Кто-то скажет, о, я тебя 20 лет не видел, боже мой. Но можно что-то узнать, едва узнал. Тип тела еще сохранился какой-то. Но когда тип тела меняется, мы уже, конечно, не узнаем друг друга. Узнаем по-другому. Мы влюбляемся или ненавидим. С первого взгляда. Это тоже память, тонкая память. Как так случается? Вы видели и влюбились сразу же. Не зная даже человека. А как будто уже знаете его. Да нет, первый раз видите? Нет. Такое чувство у меня. Я тебя знаю. У меня к тебе уже сразу любовь есть. А другой человек увидите и думаете, страшно с ним общаться. Не, мне неприятен этот человек. Это тонкая память. Она остается, видите? В отношениях. Наша жизнь строится в отношениях. Итак, есть вот эти тонкие энергии, которые мы сможем осознать именно в гуне благости. Мы до недавнего времени в России понятия не имели ни о карме, ни о реинкарнации. Фэнтези какое-то было, но людей трогало. Моуди там экспериментировал с клинической смертью, это интересно было. Люди там потом о прошлой жизни какие-то статьи выходили, кто-то помнит. Так проникла такая информация. Постепенно стали интересоваться люди этим. Неужели там, да, оказывается, есть такой опыт у многих людей. И в Жевске тоже, и у меня лично есть опыт выхода из тела. Не один раз. В 25 лет мне было в Ленинграде. Я не раз выходил из тела. Этот опыт у меня был в том возрасте еще. Уже тогда я понимал, что жизнь после смерти не заканчивается. Эти все эксперименты, да, но они не такие уж глубокие, потому что, ну, далеко заглянуть невозможно, потому что оттуда уже не вернешься. Так, за порог заглянуть и обратно. А вот что дальше? Это книга мертвых описывает, скажем, или можете это понять по прожитой жизни человека, точнее увидеть его будущее. По гороскопу можно вычислить тоже вашу прошлую и будущую жизнь, согласно тому, как вы проживаете в настоящем времени, потому что есть причинно-следственная связь. Для этого требуется тонкий интеллект, квалификация. Поэтому цивилизованные люди в прошлом знали, что нынешняя жизнь человека – это подготовка к следующей жизни. Вот о чем он должен думать. Вот какие семена закладывать. И все люди в этом друг другу помогали, чтобы не сбивались с пути добродетели, чтобы эти заповеди не забывали, потому что это наша следующая жизнь. Не одноразовая жизнь, не то, что после меня хоть трава не расти, хоть потоп. Нет, это безответственно. Это и есть причина деградации и разрушения мира сегодня. А я умру, и все. Мне все равно. И если я один раз живу, бери как можно больше, и неважно как, обманом, силой, как угодно, выживает сильнейший. Эта философия животного мира, она доминирует в невежестве. животные же невесты живут, они живут, живот живасит живанам, едят друг друга. И человек сегодня учится у животных, почему? Говорит, эти животные же так живут, это значит, естественно. Нет, человек должен не у животных учиться, написано, а у Бога. Знать источник, план есть свыше. Это все было запланировано, есть инструкция жизни. Веда – это знание. Библия – это книга знания. Коран – это тоже книга знания. Это инструкция, данная свыше. Такое знание называют шрути на санскрите. Шрути – значит услышанное. Больше никак. Мы не видим этих вещей. Это откровение, которое услышано пророками. Пророк Моисей слышал. Пророк Мухаммед слышал. 15 тысяч раз к нему приходил архангел Гавриил. Это Коран, потом записали. Что? Повторял то, что говорил этот архангел. Он слышал. Это и есть Священное Писание. Не каждый может слышать, я понимаю. Не каждый пророк. Но мы можем получать от пророков эти знания. И они откликаются в сердце любого человека. Спроси, тебя можно убить? И никто не скажет. Никто не согласится. Не убей, правильно. Тебя можно обворовать? Никто не согласится. Не кради, правильно. А обмануть тебя хоть можно? Нет, тоже не надо. Мы к себе эти заповеди применяем по умолчанию. К своим близким тоже. Мы говорим своей жене, не прелюбодействуй мужу, да, не кради, не лги в семье. Это закон. Религия в семье, естественно. Но даже сегодня в семье уже мы эти заповеди забываем. Мы скрываемся в грехе от близких людей. Мы имеем какую-то личную выгоду друг от друга. Одна женщина как-то подошла ко мне уже пожилая и сказала, что делать, посоветуйте. Мой сын подал на меня в суд. Сын? Да, единственный родной сын. Почему? Вот хочет делить квартиру, недвижимость. Хочет у меня отобрать там половину имущества, что там делить хочет, подал на меня в суд. Я на нее посмотрел и сразу подумал, да, бывает такое. Женщина беременеет и думает, вот не кстати. Может, все-таки избавиться. Идет к доктору. А доктор говорит, ну, раньше нужно было, поздно уже, будешь рожать. Ну, придется рожать. Вот с таким сознанием появляется ребенок. Его не ждали сюда, не приглашали сюда. Вот он сам пришел, незваный гость. Но когда он родился, конечно, жена сказала, я люблю мой ребенок, я тебя вот так люблю. А он вырастает и говорит, мама, я тебя тоже очень люблю. Ты знаешь, тебе в доме престарелых будет удобнее. Вот я хочу жениться, я займу эту площадь, а тебе будет удобнее в доме престарелых. Я тебя люблю, я уже позаботился об этом. Он также отвечает, и для него это нормально. Для него это нормально, потому что он родился таким. Это тонкая вещь, которая подразумевает эту вещь. Вы не говорите ее, но он получил ее как подразумевание в сознании. То есть мы закладываем эти самскары в будущее вот такими тонкими вещами. Я расскажу историю, реальную историю. В одном штате Индии. В какое-то время, не помню, но историю, важно просто смысл истории. В одном царстве, в столичном городе, корова там траву искала где-то там, гуляла по городу. Они там разгуливают до сих пор по городам. И сквозь решетку забора голову как-то просунула с рогами, удалось ей, чтобы выщипать траву. А обратно уже не могла эту голову вытащить. Там рога, уши, все, страдает, мычит, вот мечется. Ну, и хинду все собрались, корова-мать для них, священно, надо спасать. Стали обсуждать, что делать, как поступить. И кто-то из них сказал громко, а что тут думать? Корове рога спилить, да и все. Все замолчали, на него посмотрели, ничего не сказали. Но как-то отогнули решетку все-таки, не стали пилить рога, корову освободили. Один из этих индусов пошел к царю после этого. Сказал, Ваше Величество, есть проблема. один из хинду предложил не решетку отогнуть, а кровь рога спилить. О, царь сразу удивился, сказал, этого человека ко мне нужно привести. Этого человека нашли, привели к царю. Он спросил сразу с порога, ты хинду? Говорит, да, хинду. Ты не лжешь мне? Твоя мать хинду? Мать хинду. Отец? А отца не помню. Зови-ка мать. Позвали мать. Его отец хинду? И ты хинду? Рассказали эту историю. Она, ваше величество, хинду, все в порядке. Он традиционный, нормальный. Тут другая вещь. Я вам скажу, что случилось. Была первая брачная ночь у меня с мужем. Мы зачали его, все было хорошо. Утром, рано, когда я проснулась, я подошла к окошку просто посмотреть на улицу. И первое, что я увидела, это мясника с окровавленными руками. Я получила некий такой шок и отошла от окна. Вот все, что случилось. Вот он родился вот таким нечувствительным. Указ. Это вот исторический пример. Указ царь издал в том, в своей столице. Все женщины в этом царстве должны иметь перстень с зеркальцем. Все. И когда вы просыпаетесь, первое должно что увидеть себя в отражении, а то все остальное. Женщин оберегают от каких-то сцен, от глубоких стрессов, от оскорблений. Женщин нельзя оскорблять, говорится. Будет плохое потомство. Женщина даже не смотрит на кремацию, запрещено. Ширму ставят. Мужчины кремируют тело. Женщина не смотрит туда. Все отразится на потомстве. Это пальцы мира. Они очень чувствительны, они тонкие, устроены, они эмоционально глубже, разум глубже. Их нужно оберегать. Это задача мужчин. Тот, кто не уважает женщину, разрушает весь свой род, говорится, проклинается весь род. Тот, кто оскорбляет женщину, сокращает срок своей жизни. Это одна из причин того, что сегодня срок жизни у нас небольшой. Это ценность в этом мире. Потому что женщина – вдохновляющая сила. А ценность мужчины в том, что он думает о Боге, а не только о своей семье. Муж служит Богу, жена служит мужу. И так иерархия выстраивается в династии, и проблемы отцов и детей не существует в этой цепочке. В благости нет такой проблемы. Потому что высший авторитет есть. Заповеди. Кто-то должен им следовать. Это главная роль мужчины в семье. Это великие, считаются, династии. Они тверды в своих обетах. Если человек не способен давать обеты, он не должен заводить семью и детей. Если он все свои обещания нарушает, то же как же он научит потомков чему? Лжи? Обману? Человек так тонко устроен, что его жизнь можно разрушить одним словом плохим. Одним словом можно разрушить свою жизнь. А обеты и контроль означают, что язык под контролем. Язык, как сказал Эзоп, самая отвратительная вещь и самая великая вещь в этом мире. Когда сам спросил его, скажи, что самое ужасное в этом мире, это язык. Язык лжет, говорит нет. Язык может предать. Язык может оскорбить. Язык скажет нет. Скажет не люблю, ненавижу. Может разрушить все отношения. Да, Зоб, ты прав. А что самое прекрасное в мире? Это язык. Но ты себе противоречишь только, что ты сказал другое про язык. Да, но язык может сказать, я тебя люблю. Скажешь, да, он может благословлять, а не проклинать. От того, как мы пользуемся языком, а это главное свойство человека, слушать и говорить, животные не могут слушать, шрути, священные звуки нужно слушать и повторять. Вот наша главная роль. Это и есть семейные традиции. Чтобы сесть за стол, прежде чем поесть, семейные люди в старой России сначала читали Евангелие, а потом садились за обед. Не просто сидели сразу, ели, понимаете, вот еда, принцип еды. Не для этого родился человек. Еда нормальная, но все связано с Богом было у людей. Священный брак, священное потомство, священное рождение, священная жизнь, священная смерть. Два типа смерти считаются священными в ведах. Это смерть на поле битвы ради исполнения долга воинского. И смерть в юридическом трансе, когда вы думаете о Боге, умираете. Это великие люди. Остальные нет. Когда-то на заре творения описывается в Пуранах, смерти еще не знали никто. Были очень могущественные люди, великие, которые управляли стихиями. Это были другие эпохи, начало творения Вселенной. Но потом возник кризис перенаселения какой-то, и стало как-то сложно отношения поддерживать. Знаете, как сейчас говорят, перенаселение на планете, да? Его нет, это искусственно создано. Но это может создать проблемы в таких крупных городах, как Токио, скажем, или Москва. То есть, когда слишком много людей, то очень сложно организовывать свою жизнь, конечно же. И в таких крупных городах, и как полисов, мегаполисов, там, конечно, всегда благоприятная среда для мафии. В деревнях мафии нет. Там нечего делать. В городах там есть вот такие вот возможности как раз крупных. Они вот причина этих всего, устройство такое. И вот во Вселенной возник такой кризис. И тогда Брахма, творец Вселенной, подумал, какой-то выход должен быть, другое измерение жизни. И переход туда, это называется смерть. Ага, значит, нужна смерть. Когда он об этом подумал, Манасапутра, он же творец, творит собственного тела, из его тела изошла красивая женщина в красных одеждах, с красной гирляндой. Она посмотрела вокруг и счастливо сказала, «Отец, какую ты роль уготовил мне в этом прекрасном мире?» Брахма посмотрел и сказал, «Ты станешь смертью». И зарыдала несчастная женщина. «Как же так, отец? За что такая участь? Мне же придется разлучать близких людей. Детей и родителей меня проклянет каждое живое существо. Ты мне уготовил такую роль, это же проклятие. За что?» И она плакала, но Брахма собрал все ее слезы в ладонь. «За твое сострадание, — говорит, — я благословлю тебя, не беспокойся. Никто тебя не упрекнет, никто не проклянет. Эти слезы твои станут несчастными случаями, болезнями, старостью. Люди будут думать, что человек умер от несчастного случая, от болезни. Никто тебя не упрекнет». Так мы и думаем сегодня. Умер? Почему умер? Вот от такой болезни. А если бы не болел, бы жил, понятно. А ты умер почему? Несчастный случай, авария на дороге. А, понятно. Никто не видит смерти. Почему? Панически боятся. Это переход в другой. Это просто забвение. Мы умираем каждую ночь. Это сон. Подобно сну, говорится. Конечно, сам момент может быть достаточно болезненным, если мы привязаны к этому телу, если мы не хотим, то тогда это силой происходит, силой. Вот это мучительно очень. Поэтому люди грешные, привязанные к материализму, они очень сложно умирают. Как Калинин, как Ленин, как Вольтер. Вот известные атеисты. Есть книга такая, как умирают известные атеисты. Это ужасно описывается. И как умирают святые с улыбкой на лице. Как так? Испытывая блаженство. Так и написано в древних книгах. Ты никогда не увидишь своей смерти. Ты не увидишь ее. Со стороны ты видишь. Но ты сам никогда не увидишь своей смерти. Ты увидишь свет. И уйдешь. Вот и все. Но поскольку ты привязан, семья, деньги, накопления, вот тут какие-то счеты с кем-то, тут долги остались, ты сильно будешь страдать, когда будут разрываться эти отношения. Ты заработал тут миллионы долларов, а в следующей жизни ты их не можешь снять. Ты не можешь предъявить документ. Я помню, это я сделал. Нет, никто не признает. Все заново начинай. А бывает и так, что человек переходит в низшую форму жизни, потому что развил животное сознание. С низших гун идут вниз. С гуны страсти рождаются снова человеком. С гуны благости идут выше. Задача брака, священного брака, подняться с биологического уровня на уровень долга человеческого, с уровня долга на божественный. Освященная жизнь называется. И пища вся у людей должна быть освященная в семье. она скрепляет сильно семью. Также сексуальные чувства, приятные, они связывают людей в семью. Вначале именно так происходит, потому что молодость, они красивые, у них сексуальное чувство довольно тонкое и возвышенное. Они прямо обожествляют друг друга, боятся друг друга. Очень такая нежная у них любовь. Природа дает им эту возможность, да, так чисто сблизиться, вступить в брак. А потом это может все перейти в эксплуатацию, в секс-машину. Вот тут неприятность. Поэтому революция в чем заключается сегодня? Отрегулировать сексуальную жизнь. Вот в чем революция. Западный мир сделал революцию в другую сторону. Однополые браки, какие угодно браки и секс без предела. Это Содом и Гоморра. Разве мы не читали об этом? И какие будут последствия, посмотрите, уже идут. Смысл-то в другом. Революция в том, что сексуальная жизнь должна быть отрегулирована. Вот в чем причина нашего хорошего настроения и счастья, и любви бестелесной, а чистой любви. Ведь влюбляются еще до сексуальной жизни люди и боятся вступить в секс влюбленные люди. Они видят что-то другое. А потом, когда вступают в сексуальные отношения, им нравится, начинают изучать тело друг друга. Медовый месяц они начинают изучать тело. Начинают заниматься сексом активно. Мед. Ну а потом привыкание. Когда привыкание, пресыщение, начинается раздражение, видеть недостатки. Ты такой, ты такая. Не чавкай, не шаркай ногами. Зубную пасту так не выдавливают. По малейшему поводу вспышки гнева. Потому что сексуальная жизнь не отрегулирована. Вожделение, говорится, если вы хотите удовлетворить, вожделение невозможно. Оно никогда не удовлетворяется. Вот в чем его как бы чудовищная мощь. А переходит в раздражение и гнев, потому что оно не удовлетворяется. Сколько мы ни занимались сексом, счастье это не приносит, а раздражение приносит. И если мы это не регулируем, то, конечно же, это вожделение, переполняя нашу семейную ячейку, как емкость, жидкость, выходит наружу, за пределы семьи, начинает смотреть на других мужчин и женщин. Думаем, вот если там какие-то связи у меня будут, такие вот незаконные, тайные, наверное, я буду больше счастлив. Жена надоела. Да, хорошо, попробуй. Есть возможность. Счастлив? Нет. Тоже несчастлив. А может быть, тогда с однополыми я буду счастлив? Нет. Никогда не буду счастлив. И тогда, если пойти дальше, может быть, я через насилие буду счастлив. Убивать и насиловать. Такой человек был в Петербурге один, напугал весь город. Он говорил, вы меня никогда не поймете. Это блаженство, равному которому я никогда не испытывал, убивать и насиловать женщин. Молодой, красивый человек. В мою бытность, он был в Ленинграде, его ловили, и тогда сделали объявление по всему городу женщинам не знакомиться с мужчинами на улицах. Очень опасен. Красивый, все, разумный, образованный, все как надо. Но ему нравилось. Это вожделение было такое у него. Извращенное вожделение. А кто-то врывается с пистолетом, просто кого-то перестреливает, потому что от вожделения с ума сошел. Повышается страсть, и люди сходят с ума. Эти явления были уже в западном мире. Беспричинно человек с автоматом входит в ресторан и кладет 50 человек. Нравится? Забывает обо всех последствиях. Видите, это болезнь уже. Поэтому где 36,6 температура? Мы теряем уже этот уровень. Видите? И он выражается в том, что мы не удовлетворены, нет счастья, не удовлетворены. Все вроде бы есть, а счастья нет. Все есть, а счастья нет. А нужно наоборот, чтобы счастье было, даже когда ничего нет. Это правильно отрегулируемая жизнь, потому что мы уже созданы для счастья. Если мы правильно пользуемся этой жизнью, мы должны себя хорошо чувствовать. Аскеза немножко – это очень хорошо. Нельзя пресыщать чувства. В еде, в сне, в совокуплении нужен порядок. Еда, сон, совокупление и оборона – четыре вещи. Не должны использоваться для развлечения. Запрет Писания.
Это не развлечение. Это просто здоровый образ жизни. Регулируемый. Язык, желудок и гениталии на одной линии. Они взаимодействуют, взаимосвязаны. Если мы язык не контролируем, желудок переполняется. Желудок переполняется, активизируется пищеварение, давит вниз на чакру, на гениталии. Если мы не контролируем язык и желудок, гениталии будут активны, чрезмерно. Без необходимости. Вы представьте, что в древних книгах написано, что для семейных людей сексуальная жизнь разрешена раз в месяц. И то для зачатия детей с таким умыслом. Сказать, а как они терпели все это? В той культуре? Да, в гуне благости они жили. Они сублимировали эту энергию вверх. Они могли мыслить на другом уровне и чувствовать на другом уровне. Не на сексуальном уровне, а выше. У нас есть центры. Сексуальный уровень в самом низу находится чакра. А есть высокие центры. Они закрыты, потому что не отрегулировано питание, сон, работа, отдых. И люди сейчас не занимаются йогой, умом своим. Йога – это занять умом. Мысли возвысить. От чувственных наслаждений вверх. Мой совет – изучайте Бхагавад-гиту. Нам нужна твердая пища для ума, чтобы освободиться от депрессий и низменных мыслей, которые будут проникать, потому что мы просто созерцаем этот мир. Поэтому нужна умственная нагрузка. Главная проблема сегодняшнего мира – это психические проблемы, страхи, фобии, психические отклонения. Сейчас что не человек, то травмированный психический человек. Нужна твердая пища, нужна интеллектуальная нагрузка умственная, хорошая. Нужно размышлять о смысле жизни, о законах бытия, о философии, о божественном, об абсолютной истине. Вот для чего ум предназначен. А не для того, чтобы прослужить нашим чувствам, органам чувств и гениталиям. Животным не нужен такой, разве им нужно учиться кому-то это делать? Нужно получить образование, чтобы заниматься сексом? Да нет. Или есть, или спать. Тут не нужно образование. Это биологические функции тела автоматически происходят. Нам нужно развивать другие функции. У нас другие задачи совсем у человека. И другая ответственность. И любовь. Конечно, важная составляющая – любовь. Любовь – это как ракета, да, которая нас переносит вот в другое измерение. Там, где нет земного тяготения, там, где нет этих законов, давления воздуха, там какая-то такая свобода. Да, мы представляем космос как эмблема свободы, так скажем. А любовь – это вот такая ракета. И мы включаем двигатели – и чтобы оторвать ракету сначала от Земли, нужно много выхода в этот вот двигатель, мощный нужен. С грохотом Земля дрожит, все это, знаете, вибрирует, и вот она поднимается, эта махина, и разгоняется быстрее, выше, и первая ступень сгорает, отбрасывается. Вторая ступень подключается, сгорает, отбрасывается. И третья ступень выносит уже безвоздушное пространство, где нет этих законов тяготения. На большой скорости. Там без всяких усилий он передвигается. Без всяких усилий. И вот любовь имеет первую ступень, вторую ступень и третью ступень. Любовь физическая пресыщается, отбрасывается. Нет, человек отбрасывается. А энергия сублимируется. Мы любим по-другому уже друг друга. Глубже, более чисто, более платонически. Если правильно живем. В гуне благости. Не обесценивая друг друга, а наоборот, видим, что мы становимся ценнее и ценнее друг для друга. Что это за любовь? Это жертва. Между матерью и сыном сексуальной любви нет. Но это сильная любовь. Самая глубокая любовь. Самая глубокая самскара. Мать и сын. Вот она старая. Моя мать ушла 87 лет. Старая была, больная была. А как я ее люблю? А почему? А я же помню, она жертвовала своей жизнью ради меня. Как она рассказывала, как она беспокоилась обо мне, как она лечила меня, как спасала меня от гибели несколько раз. Любой ценой. И такая жертва, и когда я вырос и стал понимать, что такое мать, я ее никогда не забуду. Это не секс. Это что-то другое. Это что-то божественное. Она мне однажды сказала, вот ты, говорит, еще не понимаешь, что тебя никто так любить не будет, как я, никогда. Потому что я твоя мать. Никто так о тебе заботиться думать не будет, как я. Вот ты болеешь где-то, а я знаю об этом, я чувствую это. Я все знаю про тебя. Вот тебе там плохо, и мне плохо тоже. И когда она умирала, мне видео прислали. Не было рядом меня. Ее спросили, что ему передать сыну. Она уже едва говорила. Она сказала, передайте мою любовь. Ну так, даже, например, Одри мать любит своего ребенка. После Бога поклоняйтесь матери, написано Манусом Сити. В Коране говорится, рай под ногами твоей матери. Так давайте восстановим эти ценности. Это дар Бога. А оттуда недалеко уже и до Бога добраться. Потому что все это существует. Божественный уровень тоже существует. Я душа. Я из духовного мира. Здесь я временное. Это тело временное. А душа вечная. И где-то я должен жить вечно. Зачем мне менять тела постоянно? Это как наказание. Действительно, это карма, как наказание. Я не могу от нее освободиться. Рождение за рождением. То есть родившийся, умирает, умерший ради снова. И все, этот цикл, я попал в него. И если мы возьмем эти семейные ценности, они религиозные, они еще не духовные религиозные. Это гуны благости принципы. Но с гуны благости остался один шаг до трансцендентного уровня, до вечной жизни. Вот с этого уровня легко будет познавать духовные истины. А духовное, я вам скажу, что такое духовное. Это не просто не убий, не прелюбодействуй, это для убийц. Для прелюбодеев, для воров, говорится, те склонны люди к этому. Поэтому заповеди. Но если мы избавляемся от этих склонностей, тогда другие вещи нам даются, более высокие. А что это? Духовное означает непосредственно связано с Богом, с Его именем, с Его формой, Его окружением, Его действиями. Джанма карма чиме дивьям вам не ведь татуда. Древний санскритский текст. Те, кто поймет деяния Бога, Его форму и качество, в этом мире больше не рождается. В мире страдания больше не рождается. В мире смерти. Душа освобождается. Душа обретает духовную форму, духовные качества. Не думайте, что душа что-то бестелесное, несуществующее, прозрачное. Нет. Мы же можем здесь говорить, смотреть в этом мире при помощи вот этого аппарата. А кто смотрит? Глаз, что ли? Да нет, глаз ничего не видит. Через глаз я вижу. Я вижу, не глаз видит. Окуляр я использую. Через видеосистему я смотрю на этот мир. Через аудиосистему я слушаю. Кожей пытаюсь что-то понять. Это покрытие. А воспринимает все сознание, свет души. А сама душа – это частичка Бога, она неописуема. Бхагавадгите говорится, что если вы услышите о душе, вы скажете, это чудеса какие-то, не может быть. Если вы увидите душу, вы скажете то же самое, чудеса не может быть. И вот мы есть с вами душа, не мужчина, не женщина. Это основа семейных традиций. Женщин также нужно уважать, как и всех, и мужчины. Мы духовно равны. Скажите, женщина слабее, женщина хитрее. Женщина может, да, вот эту боль в сердце, она тоньше же это делает, правильно? Да, у нее другое могущество, верно? Она физически слабее, а внутренне она сильнее мужчины. Если вы не служите Богу, вы начнете подчиняться женщине. И так вы станете подкаблучниками и потеряете свой разум. Мужчина не служит женщине, он служит Богу. В служении Богу он служит всем. Это разум мужчины, он для этого предназначен. А женщина служит мужу. Так выстраивается вот эта вот преемственность. И дети присоединяются, и возникает такая гармония. есть хорошие традиции, если им последовать, мы восстановим династии. Если в семье не будет хоть одного святого в роду, род считается проклятый. Почему у нас сейчас так сложно в семье сейчас жить? Столько разводов, столько... Ну, сложно, правда. Мало счастья мы испытываем, как желали бы. Есть проклятие. Как быть? Как восстановить? Святость нужно восстановить правильно. Это может каждый человек сделать. Каждый. Хоть ты сам последний из всех грешников, говорится. Если ты встанешь на этот путь, ты святой. Ты становишься святой, на тебя будут смотреть твои потомки. Твои правнуки скажут. Это мой дед, моя прабабка была такая. Она Бога сознавала. Это будет гордость всего рода, понимаете? Это сила, могущество в этом заключается, духовное. Если этого нет, то мы забываем про бабку, мы не знаем, про пра, все, наш род отсутствует. Мы потеряли преемственность. В Гите говорится, что это знание было разорвано когда-то. Оно в древности передавалось Богу Солнце, Бог Солнце передал и прародителю людей Ману, прародитель людей передал первому царю планеты Икшваку, так это знание пришло на планету праведным царям, и цари поддерживали его. Но было прервано, стало формальностью, просто религиозностью, просто какой-то традицией внешней. Утрачен был дух, поэтому снова восстанавливается. Ядая дахи тармася гланир бавати барата абютанам атармася тататманам сриджами агам. То есть время от времени это знание приходит в упадок в обществе людей. И в семьях люди забывают ее. Поэтому время от времени оно требует восстановления. Мы можем принять в этом участие. Восстановить все самые лучшие эти заповеди, традиции в своих семьях. Начинать нужно, конечно, с себя, не со своих детей, а прямо с себя. Потому что научить можно двумя путями. Ачар, прачар. Прачар означает, что вы говорите хорошие вещи, а чар – поведение. Вы следуете тому, что говорите. В этом сила. Если мы говорим одно, делаем другое, дети будут повторять то, что мы делаем. Ни один курильщик никого не может отучить от курения. Ни один наркоман никому не поможет освободиться от зависимости. Ни один алкоголик никого не сделает трезвенником. Ни один негодяй не создаст праведника. Нам нужен образ жизни, если мы хотим влиять на своих потомков и улучшать нашу жизнь и будущее. Нам нужно обратить внимание на свой образ жизни, на свои слова и поступки. В этом ответственность любого семейного человека. Все, что вы делаете, примут ваши потомки. И плохое, и хорошее. Можете говорить хорошие вещи, но они будут смотреть, что вы делаете. Ят-ята, чара, дешрештаема. Это говорится, что делает великая личность, остальные будут автоматически это делать. А для ребенка, мать и отец, это боги. Ребенок верит в своих родителей, как в Бога. И поэтому он начинает говорить с ними сам, без обучения, что впитывает от них все, любое настроение, любое движение, любое касание, любой взгляд. Он так медитирует по природе вещей, он так зависит, что начинает понимать, о чем они говорят и чувствовать. И вдруг говорит: «Мама, моя мама». Все удивляется: «Как? Никто же тебя не учил». «Как не учил? Он же все видел. Вы боги для него. Вы для него боги. Вы учите всему просто потому, что вы есть перед ним достаточно. Касаетесь его, говорите с ним». Через тактильное касание ребенка воспитывают первый год. На руках нужно носить его. Разговаривать, гладить, там, убаюкивать. И он чувствует и понимает этот язык. Вот этот комочек невежества, он весь зависит от этого касания. Он больше ничего не понимает в этом возрасте. Все его сознание, весь его разум в этом сосредоточен. Он считывает все ваши эмоции, все ваши настроения. Просто когда у вас на руках, и вы кормите его молоком, все, вы уже воспитываете его. Это уже воспитание. Даже когда вы носите его в животе, это уже воспитание. Как вы живете, что вы едите, о чем вы думаете, как вы общаетесь. Уже начинается контакт. Представляете, какая это ответственность природа дает нам в семье? Затем он из первого года выходит, на второй год пробуждается чувство. Начинает чувствовать приятное, неприятное. Выходит из состояния страха и стресса. Начинает капризничать. Вы думаете: о, у него характер есть, оказывается. И ваша роль выполнять все его капризы в этом возрасте. Вот так мы начинаем очищаться от этого вожделения через служение, через жертву своим потомкам. Отдаем себя, свое время, служим им, пытаемся выполнить все их капризы. В 2 года никогда ничего, все исполняйте. До 5 лет это царь. В 3 года он начнет что-то уже делать, исследовать, ломать. В 3 года ребенка не наказывается, он что-то ломает. Если даже разбил хрустальную вазу, чтобы посмотреть, его не наказывают в 3 года. Это хорошо в 3 года. Мы должны ему внушать в 3 года что-то хрусталь, и сейчас ты меня поймешь, что это такое. Ты разбил хрустальную вазу. Это наше невежество. В 3 года мы должны радоваться, если он что-то ломает, потому что это разум. Он хочет понять, что это. Это не злоумышление, это просто разум. И в 3 года ему нужно проявить это, иначе закроется чакра. И он до 50 лет не поймет, чем ему заняться. В 4 года он будет хотеть гармонии, радости. Он начнет придумывать слова, он начинает игры придумывать, и он начнет много радости приносить. Иногда родители говорят, все, устал от твоей глупости, хватит, надоело, сиди тихо. Да невозможно, в 4 года. Нельзя запрещать. Не закрывать этот центр, как раз это его развитие. Вы должны участвовать в его играх. Должны. Вы устаете, конечно, у вас там работа, все это понятно, но у вас ребенок. Дар Бога в семье. Нельзя игнорировать его возраст, его потребности. В 5 лет пробуждается философ, он у вас спросит, откуда я появился, он вспомнит свою прошлую жизнь иногда. И должны быть готовы дать ответ ему. А не просто сказать, подрастешь, узнаешь. Это игнор. Это опять же некое оскорбление души будет. Вы должны знать, как ответить ребенку для его развития. В 6 лет перед вами будет мудрец, он будет говорить потрясающие вещи. Прислушивайтесь к его вещам. Не все он говорит глупо, он говорит корявым языком, может быть, нескладно, но он говорит хорошие вещи, потому что у него нет вожделения в этом возрасте, а разум уже пробудился. Устами младенца глаголит истинно говорят. Вот тут нужно внимательно уже слушать, научиться ребенка. Не только приказывать и говорить, а слушать. И в 7 лет пробуждается вера в сверхъестественного ребенка. Не останавливайте это. Не говорите, что Бога нет. Никогда так не говорите. Лучше скажите, я не знаю. Вот я лично не знаю. Может быть, есть, может, нет. Не отрицайте ничто в этом мире. В духовном мире нет отрицания. Отрицание – это уничтожение образа. Если мы уничтожим образ Бога, весь мир рухнет. Это идеал. Это высший идеал для нашей души и разума. Это высшие заповеди, высший смысл, цель, это высшая красота, это высшее знание, это высшая сила. Это высшее знание, это все вот эти энергии, божественная энергия. И вы говорите, этого нет, а и смысла нет. Если нет этой высшей красоты, нет этого вдохновения, значит и любовь продажная, все продажное в этом мире. Это все продукты атеизма, понимаете? Это все продукты атеизма, когда мы отказываемся от этих вот высших ценностей под предлогом, что это трудно, непрактично, мы современные люди, у нас есть аборт, у нас есть то, мы современные люди, у нас есть телефоны. Это ложная душа, говорит наша. Мы просто пытаемся себя оправдать. Но законы природы не изменится, мы получаем последствия. Вот такая тяжелая сегодня лекция у нас, безрадостная. Извиняюсь, так получилось у меня. Не хотел портить настроение. Но хотелось поговорить серьезно. Мы же сказали, да, немножко революционный будет момент. Вот. Поэтому нам нужны, конечно, знания, самообразование. Я думаю, так можно называть. Самообразование. Сейчас нас никто не будет учить этому. Мы сами должны учиться. Сами спасать свои семьи, свои жизни. Думать о будущем. Кстати, если говорить о позитивном, то как раз вот в России большое будущее. В духовном смысле, наверное, это и есть наше высшее предназначение России. В остальном и так себе, но в этом плане Россия сильна. Я думаю, что вот именно вот этот аспект, он изменит мир через Россию. Кстати, предсказано это не от себя говорю, что первое эту революцию духовную сделает в мире Россия. Предсказано великим святым 200 лет назад. Это пророчество.
Оно гласит, что это знание духовное распространится на весь мир, и первое – это будет Россия. К этому сейчас все идет. Видите? Мы слушаем. Нам интересно. Удивительно. Значит, наступает новая эпоха. Хотя сейчас много трудностей в мире, в глобальном переделе мира сейчас будет много перемен. Нам нужно выстоять духом и понять наше предназначение, наконец. Не то, что Россия не знает, чего она хочет, так про нее говорят в мире. Россия сама не знает, чего она хочет. Нам нужно определиться, что же мы хотим. Путь света или другой путь. Какую гуну выберем, мы уже начинаем различать, понимать. Перед нами указательный камень, налево пойдешь так, направо так, прямо так. Уже мы начинаем видеть. Выбор остается за нами. Хорошо. Я думаю, здесь можно остановиться. И сейчас для вас будет музыкальный подарок, а после можно будет вопросы задавать. Можно передавать записки. Возможно, также будет устно, можно будет микрофон задать. Вот, пожалуйста, сейчас будет пауза некоторая. Можно сосредоточиться на записке. Спасибо.
Сейчас обещанный музыкальный сюрприз. И да, в фойе продаются книги Александра Геннадьевича. И он их будет подписывать через... Сейчас музыкальная пауза, потом ответы на вопросы, а затем подписание книг. Итак, хочу представить вам Наталью Метелеву. Это ученица Александра Геннадьевича. Да-да, можно под аплодисменты. Даже нужно! Ученица Александра Геннадьевича, выпускница Краснодарской консерватории, преподаватель вокала и сольфеджио, лауреат премии «На благо мира» Наталья Метелева. Песня. О любви, скорее всего.
Люди так не похожи, разные их пути, но ты пришел в этот мир не один. Люди ведь знать не могут, что ждет их впереди, но ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, слышим их голоса. Это люди вновь и вновь ищут на земле любовь. О, нас миллионы вдалеке от берегов верят, что найдут любовь. Руки и не сойдешь с пути, ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, слышим их. Поднимая взгляд в небеса, слышим их голоса.
земле любовь, нас миллионы.
Не один, не один, не один, не один, не один, нас миллионы. Не один, не один, не один, не один.
Спасибо вам большое. Будьте счастливы, любите друг друга и заботьтесь, пожалуйста, друг о друге. Спасибо большое.
Друзья, у вас у всех были анкетки, на которых можно было написать свой вопрос. Сейчас вот наши юноши встанут с микрофонами, они уже стоят. Во-первых, можно им передать анкету, во-вторых, поднимайте руки, они будут передавать микрофоны. Это и в партере. Простите, в партере и на балконе. Ну все.
Так, у нас есть вопросы. Есть ли способы укрепить отношения в семье в условиях нестабильной ситуации внутри самой семьи? Конечно, есть. Выход есть из любой ситуации. И, конечно, есть особенности, разные обстоятельства. Что такое духовная жизнь? Это революционная практика. Образ жизни, он другой совсем. От привычной отличается. Поэтому есть такой пример, как быть в такой ситуации. Например, женщина замужняя имеет любовника на стороне. Сильное чувство. Она боится мужа, она скрывает это. И поэтому свои домашние обязанности выполняет еще лучше, чтобы муж не заподозрил. Но в сердце она хранит эту любовь. Вот в таком примере можно понять, как начать свою духовную жизнь в любых условиях, внутри себя. Прежде всего, внутри себя. Когда меняется внутренний мир, мировоззрение, разум человека углубляется, постепенно меняются его обстоятельства изнутри. Видели, как распускается цветок, роза, например? Это же внутренняя энергия, это же изнутри происходит. Бутон, он раскрывается. Не внешне. Внешне вы это не сделаете никак. Не раскроете его. Изнутри. Вот так он проявляется. Вот так же ваше сознание, ваши поступки, ваши слова постепенно будут проявляться больше и больше, обретать эту силу. Вы обретете силу, могущество, влияние, чистоту. И так семья изменится. Но пройдете три этапа. Если вы только начинаете, вы должны знать, что сначала будут над вами смеяться. Например, становитесь вегетарианцем. Ну, это отказывайтесь от сигарет, там, от алкоголя полностью. И сразу начнут шутить сначала, смеяться. Потом начнут злиться и даже преследовать, как неуважение к себе будут оценивать. А на третьем этапе, когда уже вы проявляете качество, результат имеете, они будут восхищаться и гордиться, что вы в их семье, в их родственниках. Если ваши родственники не демоничные, так и будет. Если демоничные, может быть, трагично. Они могут и не восхищаться. Но это редко. Это редкое явление. В основном, таких вот сильных, ярых, злых людей не так много. В основном, люди склонны к добродетели. Поэтому есть все шансы у нас трансформировать свою семью своим примером. То есть условия, они меняются в любом случае, всегда временные. Важно изменить свое внутреннее сознание. Так, что у нас еще?
Здравствуйте. Можно вопрос?
Да-да, пожалуйста, где вы?
Я здесь на первом ряду, правее.
Так, вижу.
Я встала. Здравствуйте. У меня вопрос про семью. Моему дедушке 80 лет, и он говорит, что ему уже неинтересно жить. Вот, и я вижу, что он грустнеет, начинает болеть, и у меня вопрос, могу ли я его как-то поддержать?
Да, неинтересно жить, потому что в этом возрасте тяжело жить. Угасают чувства.
Он говорит, что не чувствует себя нужным.
Да, да, да. Здесь угасание отношений, правильно. Угасает чувства, угасает тело. Вот. Человек становится неинтересным для окружающих. Да, чувствует себя очень плохо. Очень плохо себя чувствует. Потому что не обрел мудрость, не успел. Вот. Мы об этом как раз и говорили. Вот это ожидает каждого человека. Вот это вот ощущение ненужности. Хотя он так много сделал для своей семьи, может быть.
Да.
Но главная эта вещь в чем? Это все забудут, видите, потомки. Не поймут, что он там сделал. Там могут это и не слышать, и не понимать, или даже не хотеть слышать. Поэтому нам нужно накопить духовные знания, духовное богатство. Тогда бы человек 80 лет уже видел бы будущее, прошлое и настоящее. Понимаете? Это уже другие отношения. Другая ценность. Поэтому ты можешь помочь, ну, своим примером, своей практикой. Читать с ним книги духовные. Может начать свою духовную жизнь 80 лет. Благодаря тебе.
Это очень интересно. Да, вообще-то очень интересно. Он был раньше коммунистом, но недавно начал молиться. Почему-то недавно начал молиться.
Все люди верят в Бога. Просто не постоянно.
Переменчиво.
Время от времени. Когда очень плохо, все склонны к этому.
Хорошо, благодарю вас.
Можно, да? Александр Геннадьевич, здравствуйте.
Вы где?
Я... На балконе. Рукой
вижу,
машу. Далеко-далеко.
Так.
Я хотела вас спросить, ну, поблагодарить за вашу лекцию. Мне было очень интересно. Отвечая на первый вопрос, вы сказали, что как изменить ситуацию, даже вот если ситуация нестабильна, что ее как-то нужно понять, и нужно укрепить разум. И я хотела вас спросить, можете ли вы сейчас ответить мне, чтобы я что-то узнала новое, как укрепить разум в неустойчивой ситуации?
Я могу сказать, как я это делаю.
Давайте.
Это такой вопрос интимный, да, чтобы я не вмешивался как бы в вашу индивидуальность, в вашу веру также. У вас же есть какая-то своя вера, своя культура, свои ценности. Туда я не имею права вмешиваться. Потому что, когда речь идет о духовной практике, то тут нужно быть внимательным, чутким. Потому что кто-то считает себя христианином, кто-то мусульманином, кто-то еще кем-то. То есть кто-то во что-то верит. А у меня есть своя практика, которую я взял из древней ведической литературы, из традиции. У меня есть посвящение, есть обеты, которым я следую уже 36 лет. Сказать об этом? Чему я следую?
Не обязательно. Я думаю, примерно понимаю.
Ну, так, вы понимаете, хорошо. Вот, и если вы это понимаете, если вы разделяете эти ценности, это надо практиковать. Так вы укрепите свой разум. Разум укрепляется... по слуху, то есть через наставление сверху. Когда вы общаетесь с более продвинутыми духовно людьми и получаете эти наставления духовные, вот это пища для разума. Читайте священные книги, обсуждайте, это пища для разума как раз. Это то, что укрепляет вашу волю, решимость, внутреннюю силу. И вы можете достигать целей. Ведь не так ли, если у вас есть высокая цель в жизни, да, вы становитесь героем. Ради этой высшей цели можете жертвовать многим, вы придаете силу внутреннюю. Но если у вас такой веры нет и знания, вы, человек, не будете жертвовать собой. Будете продавать, покупать.
То есть буквально, чтобы укрепить свой разум, нужно понять, для чего существуем, определить свою цель, чтобы было к ней куда развиваться, и способы использовать, такие как обеты и духовные практики.
Да, вот все правильно понимаешь.
Спасибо большое.
То есть есть чувства, органы чувств, ими руководит ум.
Умом руководит разум, который видит конечную цель жизни. А разум контролирует священные тексты, потому что он ближайший сосед души, оттуда он получает. Вот это духовный контроль, благостный контроль. Вот это разум. А есть разум в невежестве, который не получает такое руководство, он получает руководство снизу, от чувств и ума, для чувственных наслаждений. Это разум в невежестве считается. Он делает человека слабым, трусливым, обманывать начинает. Это тоже разум. Как обмануть, как выжить в этом мире, как кого-то подставить, самому жить. Это тоже разум. Но уже другого качества. Если же мы священные тексты слышим, обсуждаем, воспринимаем, осмысливаем, мы получаем чистый разум, бескорыстный разум. Так, записки есть. Как жене служить мужу, если он не служит Богу? Жена добьется своего. Женщину вы не сможете победить, мужчины, если она, тем более, верующая становится, духовная становится, вы не справитесь с ней, она сильнее. Она всю свою семью все равно изменит. Женщина – существо непобедимое, неисправимое. Там есть свои плюсы и минусы. Но у них есть одно преимущество большое в духовном плане. У них нет философского склада ума. Они привязаны к семье сильно, к мужу, зависимы сильно от семьи, не так, как мужчина. Но у них есть одно преимущество природное. Они божественно ощущают сердцем непосредственно, интуитивно. Если женщина это раз почувствовала, вы с ней ничего не сделаете. Невозможно. Потому что эту любовь, она ни на что не променяет. Она очень сильна становится. Если любви у нее нет, она просто бессмысленно живет. Она стареет быстро, становится угрюмой, болеть начинает. Но когда она получает опыт такой духовной любви, она горы сворачивает. Она очень влиятельна. Поэтому если такая женщина появляется в какой-то семье, вся семья трансформируется постепенно. Я видел это много раз. Ну, мужчины тоже могут, но они разумы должны. Им нужно время почитать вопросы, все нужно логически объяснить им, научно подтвердить. Тогда они уже все проявляют себя. Когда возникает чувство ярости, да, злости и даже ненависти к ребенку, что делать с этими чувствами? Почему эти чувства возникают? Они меня пугают. Я понимаю, что это ненормально. В обычных условиях я терпимо люблю его сильно, но вот иногда он доводит до такого состояния. Иногда любите ребенка, видите? Иногда нет. Не все совпадает. Тут, конечно, вы не описали другие причины, только описывайте свои взаимоотношения с ребенком. Этого недостаточно, потому что очень важны ваши отношения с мужем здесь. Вы ничего не написали. Есть ли у него отец, муж, есть его влияние. Как он воспитывает ребенка, какое участие принимает, тоже это важно понять. В этом случае нужно еще индивидуально разбираться. Это вопрос не раскрыт. Тут еще нужно вопросы задать. Если же просто имеете в виду, что есть ребенок, который вот вас иногда выводит из себя, а в основном причина в том, что мать не может быть строгой в каких-то моментах, принципиальной. Она реагирует на эмоции ребенка и не может быть слишком строгой. Поэтому нужен отец в этом случае для такого строгого воспитания в таких случаях, да, когда нужно строго воспитать. Обычно он обращается к мужу. Ему рассказывают о ребенке и просят его помощи. Потому что он заплачет, И она уже ей жалко. Все. Именно поэтому мальчиков в семье не воспитывают долго, а еще дают учителю. Школа ли это, а позже, может быть, это армия, не знаю, там какие-то другие вещи. И там есть строгая ответственность обязательно. Родители не могут слишком строго, потому что ребенок не должен слишком бояться своих родителей. Родители, они все прощающие, даже по природе, хотя они где-то строгие, но не настолько, чтобы ребенок боялся их. А вот когда он уже ответственность принимает в другом месте, там где-то он там строгое воспитание. У мальчика, у девочек такого нет. У девочек другой подход. Мальчики воспитывают в аскезе. И в определенные годы жизни строгое воспитание требуется, что касается принципов строго. Поэтому, может быть, это причина, может быть, вашего раздражения, что он начинает вами манипулировать вашими чувствами, ребенок. Тогда отец должен быть рядом, который имеет такой твердый разум, решение, и он более строго может влиять. Я понимаю, что дети могут вывести себя, естественно. Сегодня перешел в другой мир племянник, осталась дочь 8 лет. Как ей объяснить, не причиняя вреда ее психологическому состоянию? Смотря как вы относитесь к смерти в своей семье, если вы заложили ей впечатление ужаса смерти, конечно, это будет травма. Мы немножко вот поговорили об этом, да, что отношение к смерти разное может быть, в разных гувнах тоже. Панический страх может быть, как величайшая трагедия только воспринимается, и больше никак. Но это также закон нашей жизни. Каждый умрет. К одному учителю пришла мать с дочерью, ученица ее, его. Специально к нему приехали, к духовному учителю. И мать сказала: что нам делать? Помогите. Моей дочери рак. Ей стало жить совсем мало. Что делать? Учитель сказал: почему так беспокоитесь? Ведь все умирают. Нет, вы не поняли. Вот моя дочь, у нее рак. Скоро умрет. Она сказала: ну да, так все умрут. И я умру, и вы умрете. Кто не умрет? Она стала это объяснять, что каждый умрет. Когда она это поняла, она сказала: большое спасибо. Я теперь поняла, что нужно делать. Нужно думать о другом. Одна молодая девушка умирала. Я был тогда молодым, и я не знал, собственно, как ей помочь. Но она просила именно помощи у меня, как у духовного наставника, хотя был совсем неопытный. И я шел со страхом. Ей было всего 19 лет. Красивая молодая девушка была, уже была смертельная болезнь, и все, уже было ясно с ней. Я думаю, я приду и буду просто ее слушать. Я не знаю, что говорить. Я стал ее слушать. Рассказывай все о себе, что хочешь. Она все рассказала. Как она жила, вот, как, чем занималась, о чем думала, как пришла к духовной практике, как встретила эту болезнь, с каким страхом, с каким отчаянием, как ей было сложно смириться с этим. Говорит: знаете, что мне больше всего, говорит, страшило? Больше всего меня беспокоило, что я умру, а остальные будут жить. Когда я поняла, что каждый человек умрет, ко мне, говорит, пришел покой, страх ушел. Я поняла, что это тоже один из законов. Нас учит не только жизнь, учит также и смерть. Смерть – это экзамен. Попытайтесь сами это понять. И детям тоже нужно это объяснять. Дети хорошо это понимают. Дети очень хорошо понимают законы кармы, реинкарнации. Они очень хорошо это понимают. Не думайте, что не поймут. Если вы боитесь смерти панически, они тоже будут бояться. Они не будут понимать просто это. Мы боимся всего, чего не понимаем. Все наши предки умерли. Все до единого. Никого нет. И мы тоже все умрем. Каждый человек. Мы должны зачем жить и как умереть. Вот в чем наша тема. Да, кто-то умирает, хорошо, но остается добрая память, какая-то традиция. Так, мы же это ценим. Ценности какие-то остаются. Для детей, скажем, если мой отец, мой дед погиб на войне, для меня это ценность, это пример. Он погиб, да, Но для меня это пример, понимаете, для меня это что-то важное. Для меня это хорошо знать об этом. Почему так боитесь этих вещей? Не надо так бояться. Я душа, я не это тело. Тело временно. Давайте с этого начнем. Давайте немножко станем бесстрашными сами. Слишком бояться не нужно. Так написано в Бхагавата-пуране, что первое, что человек должен сделать на пороге смерти, это отринуть страх. Отринуть его. А потом там есть следующая задача уже. Итак, если я сердцем выбрала духовного учителя, но нет возможности ему открыться, так как он но здесь не бывает, да? Тут сложный почерк. Но я, кажется, понимаю, что нет контакта непосредственного с духовным учителем, который физически вот трудно увидеть, да? Есть птица, рыба, черепаха, да? Есть три примера контакта, общения с духовным учителем. Птица, она касанием птенцов своих защищает. Они под крылья забегают птенцы, и так она защищает. Это начало. Это духовный учитель вот чисто присутствием своим, да, физическим, дает чувство защищенности, там, знание духовное передает, счастье мы испытываем, подъем, энтузиазм вот, при его присутствии. Когда взрослеет человек духовно, то рыба уже под крыло не берет, но рыба смотрит. И глазами. Они взгляд ее видят и видят, что под защитой находится. Ребенок, когда подрастает, он уже с рук уходит, бегать начинает. Его контролирует взгляд родителей. Когда они смотрят на него, он себя хорошо ведет. Когда они смотрят, он забывает об этом. Но уже взгляд понимает. Сначала понимает тактильное воспитание, потом взгляд понимает. На третьем уровне черепаха. Он помнит наставление. То есть, когда вы принимаете уже духовного учителя, вы должны быть готовы принимать наставления. Помнить. Независимо от физического расстояния. Черепаха откладывает яйца на берегу, сама уходит в море и мысленно их поддерживает. Черепахи – это мистики. Очень сильный у них вот этот тонкий ум. Они могут во сне приходить и давать информацию, желания свои рассказывать. Черепахи могут. Мне одна черепаха сказала, что хочет есть, и я ее кормил. Во сне, да. Она сказала, что хочет сильно есть. Долгое время жила там под кроватью, зимой как бы спала. И я стал ее кормить, а оказывается, она была очень голодная. Это свойство природы. Не только черепахи, некоторые змеи тоже обладают такой силой ума, как гипноз. Смотрят и все, и жертва попадает. Это сила наставления. Если мы помним наставления священные, все, контакт всегда будет с духовным учителем, постоянный. Не жалуйтесь на обстоятельства и судьбу никогда. С любого уровня мы можем подниматься и прогрессировать. Когда углубляешься в духовное развитие, понимаешь, что сейчас... что будут прилетать уроки, проверки твоей веры. Это возникает страх перед ними. Стопор, как это? Нет, зачем же так боитесь? Того, чего бояться не нужно. К вам не придут испытания больше, чем можете выдержать. Такого не бывает. Все это под контролем сверху. Не задача вас уничтожить или наказать, а научить. Если вы получаете духовные знания, философию, наказать уже вас невозможно, потому что вы уже учитесь. Тот, кто учится, уже не наказывает его. Это уже не наказание для вас будет, а хорошие уроки. Вы будете хорошо это воспринимать. в знании. Например, если я не знаю, почему я страдаю, мне плохо и несправедливо все. А если я знаю, что это справедливо, мне неплохо, я могу терпеть, нормально. То есть в знании, видите, я могу к этому относиться по-другому. Если вы уже начали духовную практику, если уже имеете знание, чего же боитесь? Тут бояться нечего. Материальная природа нас не прощает, а высшая энергия прощает. Вы сказали, нельзя ненавидеть мать. А если преданный ненавидит отца, как ему простить эту агрессию? Это не будет тормозить прогресс? Не надо никого ненавидеть, хорошо? Ни отца, ни мать. Я понимаю, что вы начинаете духовную практику, у вас еще есть остаточное явление, это называется остаточное явление, что вы кого-то еще ненавидите. Если вы искренне практикуете, вы должны освободиться от всех этих эмоций ненависти и привязанностей. Не надо никого ненавидеть, не нужно слишком кому-то привязываться, считать своей собственностью в этом мире. Все под контролем свыше уже. Наш контроль здесь слишком не требуется. От нас требуется исполнение долга. Не надо никого контролировать и ненавидеть из-за этого. Поймите свою судьбу. Если мы совершали в прошлом какие-то злодеяния, конечно, здесь будут неприятности какое-то время. Неизбежно мы будем получать какие-то неприятности. Это же реакции. Почему должны кого-то ненавидеть? Если это реакция на наши поступки. Отец – это реакция на мою прошлую жизнь. Мои родители, которые я получаю в этой жизни, они даются мне как заслуга или как наказание, или смешанное что-то. Чтобы заслужить хороших родителей, нужно хорошие поступки. Чтобы заслужить хорошего мужа, тоже это заслуги должны быть. Или жену. Поэтому я получаю то, что заслужил. И отца, и мать, и все остальное. Давайте попытаемся это понять и как бы отпустить эту ситуацию. Не надо никому мстить. Нужно жить уже на другом уровне. Как помочь мужу? Он не уважает женщину. Может грубить, гневаться на жену, бабушку, посторонним женщинам. Да, конечно, раздражают женщины, мужчин. Верно, всегда дают какие-то непрошенные советы. Говорит, вот это ты неправильно делаешь, вот так вот нужно делать, вот слушай, что мы говорим. Вот это мужчину обычно раздражает. Говорится, что женщина не должна давать непрошенные советы мужчине. Это оскорбительно в его природе. Она должна по-другому влиять на него. Вопросами. Что ты думаешь об этом? То есть, ну, у нее тонкий интеллект, она должна это делать по-другому. Учитывая его мужскую гордость. Уважительно отнесись. Советы непрошенные женщина не должна давать мужу, жена. Тогда он будет чувствовать, что его уважают. Иначе он подумает, что она меня не ценит. И он какую-то другую женщину оценит. Рано или поздно так произойдет. Это одно из правил. Как изменить свое отношение ко времени? Все время кажется, что его много и на все хватает. Охота много, много всего делать, много планов, но есть проблема планирования. Да, вот у нас страсть есть, да, мы хотим много делать, у нас много планов, это энергия страсти, она нас активизирует. Хорошо, хорошо. Теперь нужно ее одухотворить, как бы в порядок привести. Нас учили так. Прямо на листе список пишите. Все ваши сферы жизни описываете. Кто вы? Скажем, я вот муж, я отец, я там преподаватель, там, или кто, я рабочий, я ученик чей-то, или я чей-то учитель, я друг чей-то. Ну, это все, что у вас есть, все отношения. Кто вы? И вот теперь вы должны в этом списке его организовать, чтобы не терять ни одну из сфер вашей жизни. Некое такое условное расписание иметь, что вы должны всему успеть уделить внимание вашей жизни. Вот эти отношения все должны поддерживать. Пусть немного, но регулярно. Во всем успевать. И надо просто кому-то позвонить, там, что-то сказать. Кому-то просто улыбнуться, сказать «Привет, как дела? Все хорошо? Скоро увидимся». С кем-то нужно прямо прийти, поговорить, время уделить. Найдите этот баланс, чтобы ничто не потерять. Ни друзей не потерять, ни в семье не потерять отношения. Ни с детьми, ни с женой, ни с мужем, ни со старшими, ни с друзьями, ни на работе. Вот мы должны так свою жизнь организовать. Вот это наша обязанность. Применить этот разум. Это наша школа. Каждый должен делать это самостоятельно. Научиться этому. Да, вопросов много. В каких случаях вы рекомендуете развод в семье? Есть случаи, конечно. Если вы никак не можете уже, да, если... Понимаете, в чем дело? Что любовь, она может выдержать все, кроме одной вещи. Любовь все может простить, кроме одной вещи – оскорбления. Оскорбления разрушают любовь. Все. В какой-то момент вы увидите, что больше нет чувств, никакой связи с этим человеком. Это результат оскорблений. Когда вы ссоритесь, вы можете говорить в гневе что-то друг другу, какую-то правду, но не оскорбляйте друг друга, не унижайте. Научитесь этому. Оскорбления очень опасны. Они сравниваются с бешеным слоном, который врывается в цветущий сад. Он все разрушит там. Избегайте оскорблений. Поэтому, если вот вы уже разрушили все, ну что делать на пустом месте? Бывает, что уже необратимый процесс, да, необратимый. Поэтому, конечно же, чтобы предупредить такие ошибки, серьезные ошибки, да, когда уже все распадается, семья, уничтожена семья, нужно образование получить до того, как вступать в брак. Мы не получали такое образование, поэтому попадаем иногда в сложные ситуации. Если же вы видите, что трудная ситуация в семье, правда, как бы к разводу все идет, но все-таки у вас есть желание семью сохранить, вам нужна помощь опытного человека, который поможет восстановить ваши отношения, ваше доверие и любовь. Обычно к разводу ведут две вещи. Когда вы начинаете уже упрекать друг друга и требовать что-то, требовать друг от друга что-то, жестко условия выставлять, такие ультимативные, вот ты должен быть таким, а ты такая, иначе все. Вот вам тут нужно немножко остыть, разъединиться на расстоянии. И просто на расстоянии выполнять свои обязанности. Заботиться друг о друге молча, а ничего не требовать. Поэтому говорится, что не любовь главная, а забота. Именно забота поддерживает и развивает эту самую любовь. Не стремитесь к любви сразу. Через заботу, через служение поддерживается. Служение – это основа любви. Когда вы любите, вы начинаете служить. Не забывайте об этом, что служение должно быть главным в наших отношениях, а не господство. Любить же можно как, знаете, эгоистически. Вот через служение. И если есть такое желание семью все-таки сохранить, да, тогда нужно вот перейти на платформу служения при помощи кого-то опытного. Самим это бывает трудно уступить, сделать, что есть гордость, есть обиды. Но старшие могут помочь, опытные. И развод возможен, в Ману Самхите говорится, что если, скажем, измена в семье, если жена изменила мужу, там говорится, что он имеет право ее оставить. Но может и простить на выбор. Там не говорит, что он должен. Может. Может и простить. Но в те старые времена, вообще далекие времена, мужчины обычно имели не одну жену. Это описано. Там была причина. Не секс, поймите. Сегодня нельзя это допустить, потому что это в секс переходит. А в те годы было правило культуры. Женщина должна быть все замужем по защите. Если женщин больше, чем мужчин, то проблема решалась многоженством. Те, кто были способны такие браки поддерживать мужчины, они брали несколько жен. Но это, не поймите превратность. Сегодня я говорю, все извратят люди, поэтому сегодня мы не говорим об этом, что так нужно делать. Мы к этому еще не готовы. Поэтому в каких-то случаях, да, возможно развод, когда уже необратимый процесс, либо вот какая-то измена. Возможно, да. Но общее правило – нет. Разводов не должно быть. Не делайте исключения правилам. Как раскрыть сверхспособности своих детей? О, хорошо. Но если вы будете с ними заниматься йогой, конечно, раскройте сверхспособности. У всех людей есть скрытые способности. Но необходима йога. Необходима практика определенная. Написано, что человек, прежде чем войти в общество людей, он должен привести свой ум в порядок. То есть он не должен приходить в плохом настроении или в негативном умонастроении, или с завистью туда приходить. Он должен сначала очистить ум, как он омывается сначала, одевается, потом выходит в люди. И да, не должен забыть, также омыть свой ум, прежде чем он войдет в общество людей. Вот этой практики у нас сегодня нет. Ум мы не омываем. Мы умываем лицо, чистим зубы, одеваем одежду и идем в люди. И совсем игнорируем, в каком настроении мы это делаем. А самое главное, как раз омываться и одеваться правильно для того, чтобы ум установить правильно. Для тонкого тела это делается. Потому что общаемся это мы внутренней энергией, эмоциями, впечатлениями и именно умонастроением. Это строится отношение, поэтому ум должен быть чистым. Если вы сегодня обиделись на кого-то, не означает, что завтра должен быть тоже обиженным ходить, и послезавтра, и всю жизнь. Есть практика, чтобы омыть ум. Иначе вы будете мстить всю жизнь друг другу, мысли эти носить с собой. Зачем? Зачем жить ради этого? У нас же другая цель. Поэтому необходимо. Ну, мантра-медитация, например. Ман – это ум, тра – это очищение. Мантра-медитация. Я занимаюсь мантра-медитацией. Ежедневно. У меня семья все занимается тем же самым. Каждое утро мы это делаем. И омовение, и одежды, и мантра-медитация, и освященная пища. И мы так живем. И это хорошо. Зачем носить негативное? Не надо, не надо. Не надо, это плохо, тяжело нам. У мужчин в ближайшем окружении моем проблемы с алкоголем. Посоветуйте путь. Проблема не в том, что кто-то пьет алкоголь или курит сигареты, или принимает наркотики, или занимается прелюбодеянием. Не в этом проблема. Это симптомы проблемы. Послушайте, главная проблема для мужчин в чем? У них нет шреяс, высшей цели. Остался только преяс. Цель – это приятные какие-то вот обычные вещи, преяс. Ну, там, хорошо поесть, преяс. Или квартиру купить красивую, преяс. Машину хорошую, преяс. Вот приятно все это. Но для чего? Для высшей цели? Нет. Не знает человек. И для мужчины, если он не имеет высшую цель, все это превращается у него в бессмыслицу. Он пытается кого-то удовлетворить этим же. Ради кого-то это живет. Ради детей, ради жены. Но он не получит должной награды от них. Один человек шел по улице и плакал. Мужчина. Плакал, как ребенок. Стоял на улице. К нему подошел мой знакомый с Бхагавад-гитой. Что случилось? Могу помочь? Ты уходи отсюда. Как ты мне поможешь? Но все-таки, может быть, я могу чем-то помочь? Смотри, вот у меня есть книга знания там, духовные, может быть, как раз тебе сейчас это нужно. Говорит, ну как ты мне поможешь? Ну как ты мне? Ну скажи, что случилось? Ну, говорит, понимаешь, я закончил школу с отличием. Я поступил в институт. Я его закончил очень хорошо. Я получил хорошее назначение, работу, все. И это все дело для моей мамы. Она вчера умерла. И все это потеряло смысл для меня. Человек для кого-то же живет, не для себя только. Он хочет, чтобы его кто-то оценил, понимаете? Он тоже какую-то славу хочет иметь добрую. Это тоже важно для него. И если этого нет, нет этой доброй славы, ну как? Будет пить, чтобы забыть вот это вот неудовлетворение. Пьют-то несчастные люди. Счастливые не пьют. По-настоящему люди счастливые не склонны к этому. Поэтому проблема в том, что высший смысл мы потеряли, дорогие мужчины. В этом наша слава сегодня. Вы станете все сильными, если вы поймете, зачем вы живете. Вы станете могущественными. Мужчина – это герой. В этом его суть, как бы. В этом его слава. Если он живет только для женщин, для своих детей, это для него мелко. Для такого корабля, знаете, океан нужен. Для такого лебедя нужен полет, высокое небо. А ему крылья подрезали. Вот в пруду сиди. Вот так бывает для него семейная жизнь, понимаете? И он просто вот работает и пьет, работает и пьет. Вот такой полет у него. Поэтому главная проблема, что человек должен иметь высшую цель жизни. Шреяс. Так, у нас еще есть 5 минут. А разве в любовь не входит доверие? Как доверять и контролировать жену, которая, как ребенок, иногда себя ведет? Ну да, она и должна вести себя как ребенок. Женщины, как и дети, они на одном уровне сознания. Если вы дарите подарок жене, она будет думать, что вы любите. Если не дарите, будет сомневаться. Вот так доверие нужно поддерживать. Есть такое правило, предписание для мужчин в писаниях. Раз в месяц муж должен дарить подарки жене. Раз в месяц, стабильно минимум. Внимание, оказывать подарки. Но вот женщинам нравится, видите, слышите? Говорит, вот слышишь, что говорят. Они подтвердят их каждый, любую спросите, никто не откажется. Просто без причины. Не важно, это 8 марта, день рождения. Просто раз в месяц внимание нужно уделить, потому что женщина так устроена. Если вы не обращаете внимания на нее долго, она сомневается в любви уже. Ей нужно чувствовать всегда это. Это как ребенок. И мужчина, он должен так. Давайте это чувство. Для нее это важно. Вот, иначе, да, будет сомневаться, любит, не любит. Ведь мужчина, он же то жесткий, то мягкий, а для женщины это непонятно. Он говорит, люблю. А потом такое грубое слово скажет друг, знаете. И она не может понять, потому что это мужчина, он же устроен по-другому. И она думает, как же он любит, если он так со мной иногда обращается. Так грубо говорит. А потом говорит, люблю. Говорит, не обращай внимания. Ничего себе. А у него так устроен разум. Чувство. Он становится мягким, как масло. А если разум, становится жестким, как камень. Вот у него то так, то так. У него такие вот крайние, да, меры. То есть он на разуме становится сильным, как воин. На чувство становится как придурок. Всякие глупости несет и так далее. То есть женщина может сделать либо вот такую вот размазню, либо сильного человека. На разуме она его сделает сильным, а на чувствах он станет слабым. Вот. Поэтому она вот в силу его такой вот твердости иногда и мягкости, вот это вот непонятное для нее явление, будет сомневаться. Поэтому есть правило поддерживать внимание. К Красивая девушка, 40 лет, не замужняя, не замужем, детей нет. Что значит с духовной стороны? Секс для нее. Что плохо, что хорошо. Красивая девушка, 40 лет. Девушка, 40 лет, да. Это уже другой возраст, нет. Это уже женщина. Но если строго, если ведические принципы, они непереминимы, конечно, то секс для незамужней женщины – это проституция. Если строго сказать. Ну, просто, я говорю, тот стандарт золотой, да, вот. Сегодня, конечно, мы на многое смотрим снисходительно, потому что нам нужно сначала подумать о другом, о смысле жизни, восстановить высшие ценности. Только потом уже вот приходи к каким-то уже обетам, стандартам, там, когда у человека есть смысл и желание это делать. Но сама культура такова, что если женщина не замужем, 40 лет и занимается сексом, это просто проституция. Для собственного удовольствия. Вот видите, какие были условия. В школах сейчас много пакости, да? Подлости или пакости, разврата, неуважения к противоположному полу. Как сохранить в чистоте подрастающее поколение? Да, не во всякую школу нужно отдавать ребенка сейчас. Я не знаю, сейчас, может быть, уже лучше становится, но все годы 90-е был ад у нас. Дочь наросла в те годы. И мы свою школу открыли для детей. Родители организовали сами с такой же проблемой. Тогда было еще хуже. ОМОН дежурил в школах, потому что подростки избивали педагогов в те годы. Меня приглашали в такую школу. Я видел этих людей. Правда, это было опасно. Сегодня уже, ну, по-другому, конечно, я думаю, что уже есть хорошие школы с каким-то таким духовным уклоном или моральным уклоном. Поэтому, пожалуйста, не в каждую школу ведите своего ребенка. А если перевели, должны знать преподаватели и класс какой-то. Не отдавайте на бойню. Есть дети социально опасные вообще. Туда своих детей, которые склонны к духовной жизни, не отдавайте, пожалуйста, на эту бойню. Они очень жестокие там бывают отношения. Вот вы это подтверждаете, что там пошлости, разврат в школе. Зачем же вы даете в такую школу? Если муж не верит в Бога, что делать жене? Не думаю, что проблема. А главное, чтобы не был против, чтобы был хороший человек. Вера, не вера, какая разница? Сейчас не верит, потом поверит. Бог к каждому приходит в форме смерти, если он не верит. Каждому. Вот там осознание пробуждается. Он, правда, уже поздно. А так, ну, я понимаю. Я тоже раньше не верил в Бога вот так религиозно. Да и сейчас я не думаю, что я религиозный человек. Я как ученый, как философ больше себя чувствую. Бог для меня это, ну, как реальный объект сейчас. Это не вопрос веры религиозной, а моего опыта. Бог в сердце каждого живого существа, что тут ясное дело совершенно. Я знаю, как он проявляется, то есть эти симптомы. Я понимаю это сейчас очень хорошо. Не просто вера в Бога. Поэтому мужчина, как он так вот, просто возьмет и поверит в Бога ни с того ни с сего, слепо, современный. Если он не вырос в религиозной семье, скажем, если нет этих сентиментов духовных, ему нужно образование, наука. Атеисты – это ученые. Это ученые. Они ищут доказательства. Это хорошо. А вот продукты атеизма – вот это проблема. Они доказательств не ищут, они просто развратом занимаются. Это продукт атеизма. В этом он опасен. Поэтому если мы утверждаем, что Бога нет, конечно, это опасно. Если мы просто не верим в Бога, то не опасно. Но это личный выбор, личные отношения. А если мы именно против действуем, ну, тогда это проблематично. А так это свобода выбора. Хотите верьте, хотите не верьте, просто ну, не нанесите вреда друг другу. Если кто-то верит, не надо его преследовать. Так же и того, кто не верит. Потому что мы должны жить и обретать свой опыт. На опыте все увидим сами. Есть ли Бог или нет Бога. Каждый, кто придет в свое время. Это секрет творения мира, говорится. К этому придет любой человек рано или поздно. Поэтому развивайтесь сами, если он не мешает вам, если он хороший человек, не вижу проблемы. Что есть хорошие люди, добрые, не верят в Бога, но они хорошо относятся к людям, уважительны, ответственны в семье. Ну хорошо. Может быть, они станут вегетарианцами, но какие-то принципы строго не будут соблюдать, но они не будут мешать. Итак, наше время сегодня истекло. Спасибо большое еще раз.